Всем привет! Апрель 2018, и вы слушаете 62-й выпуск подкаста LinkMeUp. А для начала, как обычно, пара наших новостей. Во-первых, таки запустился у нас LinkMeUp SysAdmin. Не без шероховатостей, не с первого раза, но в записи наконец-то уже есть три наших выпуска. Скорее всего, со следующего выпуска будем в эфире. Да, Антон?
Так точно.
Поэтому ждем ваши отзывы, рекомендации, критику во все известные каналы связи LinkMeUp'а. Кроме того, для него заведели отдельный чатик LinkMeUp, подчеркивание SysAdmin, подчеркивание чат, вот так длинно. Туда тоже можно писать, но не факт, что мы успеем это прочитать. Хотя там пока поток сообщений не сильно большой. Если вы хотите вдруг что-то рассказать, поделиться интересной сферой, в которой вы работаете, то мы ищем гостей. Хочу еще сделать анонс одного из будущих подкастов в нашем номерном, а возможно не номерном, потоке сетевых выпусков. К нам придет анонимный HR и ответит на все ваши самые аморальные вопросы о процессе найма в IT-сферу. Формы для вопросов и дата подкаста будут оглашены отдельно в будущем, пока идет стадия переговоров. Навеяно это было подкастами с Сашей Клипером, с обесами. Вот Саша Фатин, Мамонт, предложил, почему бы нам не позвать HR и допросить его с пристрастием. Саш, тебе слово про Patreon.
Да, давайте, как всегда, напомним всем нашим слушателям, что кто хочет поддержать нашу кипучую, бурную, возможно, даже полезную деятельность, лучше всего это делать на Патреоне трудовым рублем, как за прошедший месяц это сделали Александр Дрокин и Роман Горшунов. Спасибо вам, парни, за поддержку. Спасибо всем тем, кто продолжает это делать и кто делал раньше. И, в общем, все.
Да, всем спасибо. Сегодня у нас снова набирающая популярность тема SDN. В одно время я помню, когда эта тема стала появляться на Packet Pushers, меня вызывало недоумение, почему каждый выпуск посвящен ему, что там можно обсуждать столько времени подряд. Ну вот, и сейчас мы сами вступаем на эту стезю. У нас уже было их несколько таких выпусков, и я подозреваю, в будущем будет еще много. В гостях сегодня у нас VMware. Будем говорить про проприетарное решение SDN на основе NSX, его архитектуру, местоположение в общей инфраструктуре и так далее. И рассказывать об этом будут два сотрудника VMware, Дмитрий Жичков и Александр Кренев. Коллеги, здравствуйте. Пару слов о себе, о компании и вообще о чем будем сегодня говорить.
Всем доброе утро. Это Александр Кренев из VMware. Мы с Дмитрием работаем в московском офисе, занимаемся развитием направления сетевой виртуализации всячески. И, ну, VMware, надеюсь, все знают. Мы такие уже старые и всем известные. Вот. Хотелось воспользоваться возможностью рассказать широкой аудитории о том, что происходит, как это все выглядит с точки зрения вот нашей компании, и ответить на всякие каверзные вопросы.
Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Дмитрий Жичков. До того, как прийти в компанию VMware, я около 11 лет проработал в компании Cisco в роли системного инженера для enterprise-заказчиков. Специализировался на таких двух технологиях, как Wireless Enterprise Mobility и дата-центры. Ну, около 2 лет назад я перешел в компанию VMware и решил сфокусироваться на СОДах и на самом перспективном, с моей точки зрения, направлении — это сетевая виртуализация и безопасность. Ну, собственно, сейчас работаю консультантом по этому направлению.
Вот я хотел добавить, что, как показывает наш опыт общения с заказчиками, с партнерами внутри компании, тема сетевой виртуализации, она всегда лежит на стыке нескольких таких технологических направлений. И то, что мы с Дмитрием сегодня вдвоем участвуем, это тоже, собственно, показательно. Я представляю скорее мир людей инфраструктурных, потому что там практически всю свою карьеру профессиональную занимался администрированием, проектированием, архитектурой именно в области инфраструктуры. Потом, за счет именно того, что пришлось заниматься NSX, я сфокусировался на теме безопасности и стал погружаться в сетевой мир. Но, как мне кажется, именно вот этот взгляд такой биполярный с разных сторон поможет всем слушателям лучше понять специфику вот этого перспективного направления.
Да, с моей стороны, коллеги, я буду представлять такого классического сетевика, да, и смотреть вот на проблемы, которые решает сетевая виртуализация именно с точки зрения сетевого инженера. Но если вы позволите, мы можем продолжить вот по нашему плану, да, который был в анонсе. Поговорим сейчас о, ну, еще раз об исторической необходимости изобретения виртуальных сетей SDN и сетевой виртуализации. При всех ее преимуществах виртуализация с точки зрения сетевого инженера, она породила большое количество проблем. Частично они связаны с несовершенством существующего TCP/IP стека, но до появления виртуализации это не так бросалось в глаза. В TCP/IP у нас 4 уровня: канальный, сетевой, транспортный и прикладной. Сессионного уровня у нас нет. Он есть в открытой модели взаимодействия OSI, но в TCP/IP стеке, который, в общем, реализован в элементной базе всех устройств, этот уровень отсутствует. К чему это приводит? К тому, что работа приложений с распределенной архитектурой, возьмем классическую трехзвенку, веб-фронтенд, уровень application, уровень баз данных, так или иначе, она завязана на IP-адреса. Потому что разработчики при написании приложений пользуются готовыми инструментами для создания сокетов. Даже если используются DNS-имена, они все равно резолвятся в IP-шнике и сохраняются в DNS-кэше. И в итоге мы получаем приложение, компоненты которого общаются между собой, опираясь на IP-адреса. А к чему это приводит? К тому, что если в процессе работы виртуальная машина приложения уедет в сетевой сегмент с другой IP-адресацией, то она потеряет связь с другими модулями приложения. Вот именно поэтому у сетевиков в виртуализованном ЦОДе возникает задача растягивания сетевых сегментов, растягивания L2. Для обеспечения связности приложений при любых результатах работы алгоритмов автоматической балансировки нагрузки и резервирования, которые работают внутри среды виртуализации. Вот именно для этого мы и растягиваем эти подсети. С физическими серверами такая проблема массово не возникала. План сетевой адресации у нас всегда статичен, и физический сервер, он статичен. Очень редко ему надо переезжать из одной серверной стойки на салазках в другую стойку. Как стали решать задачу растягивания L2 сегментов в самом начале? Ну, конечно же, при помощи VLAN-ов. VLAN, как вы знаете, это, если следовать лучшим практикам проектирования, всегда комбинация подсеть плюс broadcast домен. Broadcast домен для сетевиков – это всегда синоним домена отказа. То есть при таком подходе решение задачи растягивания L2 с точки зрения сетевого инженера получается, надо растянуть домен отказа просто для того, чтобы обеспечить работоспособность распределенного приложения внутри среды виртуализации, что, само собой, уменьшает надежность сетевой фабрики. А с другой стороны, при виртуализации сервера за портом физического коммутатора доступа у нас оказался уже не один сервер, а 10-20 виртуальных, в случае с VDI вообще 100, 200, там, 300. То есть домен отказа при выходе из строя физического коммутатора у нас вырос в 10, ну, в случае с VDI в сотни раз. Таким образом, его нужно сделать более надежным, этот коммутатор. А как это сделать? Если не вносить изменения в аппаратуру, технологический процесс производства и контроль качества, то что нам подсказывает практика? Чем меньше настроек, чем проще они и чем реже они меняются, тем надежнее работает железо. Большой процент сбоев в современных сетях происходит по причине именно человеческого фактора. Люди устают, делают ошибки. То есть для физической инфраструктуры ЦОД в идеальном варианте было бы неплохо максимально упростить настройку и вообще не вносить изменения в конфигурации физических устройств на всем протяжении жизненного цикла системы. Это идеальный вариант. Однако для работы приложений, как мы с вами выяснили, нужно, чтобы на уровне сети были выполнены дополнительные настройки по растягиванию L2. Да и разработчики сейчас постоянно требуют настроить новые сегменты, маршрутизацию между ними, политики фильтрации и так далее. Получаем противоречие. Физической инфраструктуре для пущей надежности нужна простота и неизменность настроек, а приложениям и разработчикам нужны дополнительные функции по растягиванию сегментов и нужны постоянные изменения. Вот единственный способ разрешить это противоречие – это разделить всю сетевую функциональность на две части. Транспортную – ее отдать на откуп физической фабрике, и прикладную – ее реализовать на уровне виртуального коммутатора. То есть сделать так, чтобы виртуализация сама решила те проблемы и противоречия, которые породила. Сетевые технологии, которые позволяют реализовать такое разделение, в индустрии известны уже достаточно давно. Это туннельные технологии, сейчас их часто называют оверлейными. И на данный момент в СОДах в основном в качестве оверлей используют технологии VXLAN, MAC and UDP инкапсуляцию. Ну, есть варианты расширения возможностей технологий, в частности технологии Женев и так далее. То есть вот такое противоречие необходимо было решить для того, чтобы сети остались надежными, да, при появлении виртуализации.
Я вот хотел добавить, что, в принципе, ситуация, которая сейчас сложилась с оверлейным протоколом VXLAN, который, к счастью, был стандартизован, да, там, несколько лет назад, это уже такое некое конечное состояние или сложившееся, а там 10 лет назад это все было совершенно неопределенно, и такая болтанка в индустрии наблюдалась колоссально. Ведь в то время, когда, собственно, появлялись вот первые какие-то решения класса SDN, никто еще не понимал, к чему это все идет и какое направление правильное. В середине 2000-х там группа исследователей стэнфордских, которые начали работу над OpenFlow, тогда думали, что именно вот это будет там какой-то таким правильным направлением архитектурным для увеличения гибкости физической сети. Да, и основной принцип там был это декомпозиция, да, некая модульность с разделением уровня control plane, data plane, включая forwarding plane, да, и как протокол общения и программирования физических устройств, да, тогда вот как раз был разработан OpenFlow. На самом деле, как бы принципиально такого чего-то в нем нового, может быть, и не было, потому что способы управления физическими устройствами удаленно существовали и раньше. Протоколов было много для этого. Но OpenFlow был, ну, скажем так, на такой вот острие открытости, на большей программируемости. Он породил множество дополнительных исследований, разработок, связанных именно с такими академическими исследованиями, с построением такой управляемой, программируемой физической сети. Однако быстро вот эти вот исследователи, в числе которых был Мартин Касада, довольно известная личность в SDN-мире, они быстро сообразили, что быстрых изменений именно индустрии с протоколом OpenFlow не получится, потому что слишком сильная привязка к железу. Нужно было выпускать отдельные специальные коммутаторы, которые поддерживали бы этот протокол. И даже спустя, ну, учитывая, что это там началось в 2006-2007 году, спустя там 5 лет и больше, устройств таких было не очень много. И в 2007 году Мартин Касада еще с несколькими участниками вот тех исследований основали компанию Nisira, которая немножко поменяла подход с точки зрения вот этой вот распределенной SDN-архитектуры. Они решили, что вместо того, чтобы управлять физическими коммутаторами, может быть, лучше все-таки попытаться воспроизвести сетевые функции на программном уровне. То есть организовать такую полностью программную абстракцию. И для этого они сделали несколько там технологий, которые позволили вот в то время приблизиться к программному воссозданию сетевых функций. Конечно, они сделали туннельный протокол, да, о котором, о чем вот Дима уже говорил. Да, они тогда разработали протокол STT. Stateful Transport Tunneling.
Transport Tunneling.
Да, насколько я помню, STT появился чуть раньше, чем VXLAN и другие протоколы. То есть это было одно из первых таких, наверное, начинаний. И одним из основных там авторов STT стал Брюс Дэви, да, один из там, как говорят, там один из создателей MPLS. Тогда он работал в Nisira. Собственно, STT плюс виртуальный коммутатор, который они тогда создали, это OpenVSwitch. Вот это вот стали основные компоненты Data Plane, которые позволили перейти от управления физическими девайсами на уровне именно таком низкоуровневом физическом транспорте, перейти на уровень софтовый. И поскольку уже тогда всем становилось очевидно, что именно виртуализация, да, виртуальные машины станут основными типами инфраструктурных объектов, с которыми придется работать на уровне сети, да, и предоставлять сетевые функции, то они сконцентрировались именно на развитии вот этих функций для гипервизоров. И тогда это была в первую очередь работа для популярных тогда гипервизоров. Это Zen, KVM и чуть позднее ESX от VMware.
То есть в этот момент у ESX, или вообще ESX еще он только зарождался. Просто что было у ESX в этот момент?
Параллельно с этим VMware без вот этих вот академических SDN-исследователей занимались развитием своего распределенного коммутатора. На самом деле OpenVSwitch и проприетарный VMware-овский Distributed Virtual Switch, VDS, да, или Virtual Distributed Switch. Это на самом деле никто так точно и не знает. VDS или DVS все время путаются. Ну вот, это похожие по архитектуре решения. Да? Есть распределенный Data Plane, есть Management Plane, который управляет и программирует, управляет конфигурацией вот этих виртуальных коммутаторов на каждом гипервизоре. А, ну, Control Plane, в общем-то, как такового и нету. Да? То есть получается только два уровня. Собственно, VMware в то время развивала, опять же, это 7-й, 8-й, 9-й год, развивала именно свой виртуальный коммутатор. Cisco делала Nexus 1000V, да, тоже распределенный коммутатор, и когда у VMware не было своего функционального виртуального свеча, было очень продуктивное партнерство двух компаний. Я думаю, что там, VMware решила делать Virtual Distributed Switch отчасти именно вот из, глядя на то, как, что можно делать с виртуальным свечом, да, потому что это все тогда было в новинку.
А давайте, может, тогда сейчас быструю ретроспективу и самого ESXi сделаем, в том смысле, что сначала же был не VDS, сначала был просто vSwitch. То есть это вещь, которая в рамках одного хоста обеспечивает нам связанность виртуалочек, и максимум, что она умеет, это полоса пропускания и VLAN-теги. Потом, соответственно, у нас у ESXi появляется vCenter, и уже возникает вопрос, как создать VDS, да, то есть некая сущность, которая нам обеспечивает связанность между vCenterами. Правильно излагаю?
Ну, не совсем, наверное, так. Саш, ты можешь прокомментировать?
Да, я тут просто с мьютом микрофона развлекаюсь, и не всегда быстро получается. Собственно, виртуальный свитч, если мне память не изменяет, появился в 4-й версии ESX. Я надеюсь, я не ошибся, а то будет довольно стыдно.
Это мы именно про vSwitch, вот, который в рамках одного хоста функционирует.
Нет, я сейчас про Distributed Switch, который DVSwitch или VDS. Я начал работать с ESX, наверное, с версии 2.5. Это был 2007-2008 год. Ага, то есть это действительно было давно. Ну, собственно, по архитектуре VDS появился как ответ на необходимость управлять большими инфраструктурами, потому что конфигурировать отдельные, как они называются, стандартные свечи на каждом хосте, это, конечно, очень долго и неудобно. Но надо понимать, что основная особенность VDS это не в том, что он какую-то там функциональность на уровне Data Plane прям сразу сделал, да? Это развитие именно Data Plane модулей на хостах. А основное, что сделал VDS, это разделение уровня менеджмента и Data Plane. То есть есть централизованный менеджмент Plane и распределенный Data Plane. Вот это то, что самое крутое сделал VDS. Ну а дальше уже допиливание функциональности на уровне kernel модулей в хосте, ну, это было логичное развитие, там, неважно, стандартного свитча или distributed. Потому что на самом-то деле вот этот виртуальный свитч на хостах, он по архитектуре похож на стандартный свитч, у которого уровень конфигурирования вынесли централизованно на vCenter. Вот, собственно, и все.
Ну, кстати, при таком взгляде на эволюцию можно считать и NSX неким таким этапом развития эволюции VDS. Да? То есть вот у нас был стандартный свитч, стал VDS, мы разделили Data Plane и Management Plane, добавили функциональности на уровне Data Plane. А когда появился NSX, у нас появился Control Plane, и у нас еще больше функциональности добавилось на уровне Data Plane. Но об этом мы дальше чуть поговорим, то есть когда я буду рассказывать про архитектуру, основные уровни.
Ну, то есть и возвращаясь к Ницири, Никири, как там их правильно, они, по сути, делали то же самое параллельно, но для бесплатных платформ.
Ницира сделал очень хороший масштабируемый control plane для вот, программно определяемых сетей.
Да, это, собственно, был там один из, насколько я помню, предметов как раз исследовательской такой научной работы Мартина Касада, это его там диссертации были на тему распределенной как раз распределенных вычислений и распределенный control plane, то есть кластеризованные контроллеры, которые управляют программированием, которые управляют датаплейном. Да, это как раз там основная, наверное, заслуга. Я думаю, это отчасти именно то, почему VMware решила в свое время Нициру купить. Потому что, на самом деле, если посмотреть, что происходило вот в районе там, 2011-2012 года, да, это был такой шопинг. Крупные компании, увидев потенциал в SDN, да, это уже, смотрите, сколько прошло, 6-7 лет, да, довольно давно. Увидев потенциал заработать денег в новой такой, в новом направлении, все стали скупать разные SDN-стартапы. Да, Juniper купил Contrail чуть попозже, да, после того, как VMware купил Nisiru. Но самой дорогой покупкой это была, конечно, Nisiru, да, она там стоила больше миллиарда долларов. Наверное, там каких-то аналогичных слияний. Ну,
почти покупок в 10 раз дороже, чем Contrail.
Да, я вот неоднократно задумывался, почему, в чем особенность, то есть почему Nisiru такая дорогая была. Ну, может быть, заказчиков в то время было больше, или технология была более зрелая. Может быть, потенциал просто именно команды разработчиков был очень большой, потому что люди, конечно, которые за этим стояли, это там создатели SDN как направление. Вот, ну тогда все, кто только можно, закупились. Brocade покупал Viatu тогда, да, Cisco там обратно покупала свои отпочкованные стартапы, да, я вот сейчас точно не помню, может быть, Дима, ты лучше напомнишь, что там у Cisco в то время происходило.
Ну, Cisco не удалось купить Nisiru, да, потому что VMware сделал это быстрее и перебило по цене. Соответственно, Cisco решила сделать свой собственный стартап, который сделает аппаратный ориентированный SDN. Ну, в общем-то, они сделали продукт, по-моему, на год позже, да, чем произошла покупка Nisiru. Ну, в общем-то, достаточно оперативно сделали решение ACI. Вот.
Ну, а дальше началась вот эта вот безумная эпопея с тем, кто круче, NSX или ACI. Хорошо, что сейчас вроде все более-менее там сообразили и пришли к пониманию, что сравнивать программное решение с аппаратным, наверное, не очень корректно, и физический транспорт для программных оверлеев будет нужен всегда. И если нужно, чтобы этот физический транспорт был там супермасштабируемый, управляемый, централизованно программируемым образом, то вот тут вступают в игру всякие аппаратные такого рода платформы. Я вот еще хотел рассказать, на самом деле, про вообще появление NSX в современном виде, потому что это история со слиянием разных продуктов, разных направлений. Я говорил, что в 2008 примерно году началась активная работа Nisiru над своим проектом, продуктом NVP, Network Virtualization Platform. Но в то же время VMware покупает довольно интересный security стартап, да, который назывался, сейчас я уточню, назывался Blue Lane. Да, Blue Lane Technologies. Эти ребята сделали продукт, который назывался VShield Zones. Собственно, VMware очень активно это направление развивало. Все там про VShield и VShield Endpoint многие знают и долгое время очень использовали, даже до прошлого года, когда окончательно не завершилась поддержка. Но как раз вот эту вот тему с фаерволом на уровне виртуальной платформы, с фильтрацией трафика на уровне виртуального свеча, и эту историю начала как раз Blue Lane Technologies, и VMware их за это и купила. Они сделали там различные API для партнерских интеграций, то, что до сих пор используется в NSX. Получается, в 2008 был VShield, да, который вошел в продукт vCloud Networking and Security. Да, наверное, многие помнят вот это направление. В сервис-провайдерах использовалось активно. Вот vCloud Networking and Security включал в себя VShield как security-решение, да, для фильтрации трафика. Он включал пограничный шлюз, который содержал функции VPN-подключений. Да, это важно было для сервис-провайдеров. Там, маршрутизацию централизованную на виртуальном аплайансе. И поддержку VXLAN чуть позднее, да, но VXLAN там работал без контроллеров, да, там не было контрол-плейна, и поэтому для репликации BAM-трафика использовался мультикаст. Из-за того, что, как все мы знаем, мультикаст в настройке не так прост для рядовых администраторов, какой-то бешеной популярности.
Ну да, особенно он не прост в диагностике сопровождения.
Ну да, особенно когда инфраструктура большая или несколько площадок. В общем,
слушайте, а инфраструктурно это как выглядело? Это был виртуальный апплайенс или там отдельный x86 какой-то стоял?
Там для функции L3 и вывода наружу, там был виртуальный апплайенс. Вот, то есть там не было распределенной маршрутизации, которая сейчас считается уже таким, типа, не то чтобы nice to have, но обязательно должно быть во всех вот SDN-решениях. Ну, что такое распределенная маршрутизация, я надеюсь, все знают, но на всякий случай повторю, да, это когда у нас есть разные подсети, разные там виртуалки, контейнеры, и они на одном хосте. Трафик между ними, там, через разные, между разными сетями должен маршрутизироваться без выхода с хоста гипервизора в физическую сеть. То есть это все в рамках виртуального коммутатора должно происходить. Вот. В то время распределенной маршрутизации не было. Это были централизованные узлы, всякие виртуальные апплайенсы или, как в случае с Несирой, физические ноды. Вот NSX, который официально появился в 2013 году, если не ошибаюсь, да, через год после покупки Несиры, он, по сути, стал группировкой вот всех вот этих технологических направлений. Это vShield с точки зрения security, это control plane несировский распределенный, это VXLAN на хостах ESX в data plane, который VMware, да, разрабатывала, из VCNS пришел, и распределенная маршрутизация. Вот это вот были основные такие функции, которые легли в NSX первой версии, ну, который на самом деле стартовал с версии 6.0. При этом интересно, у Несиры был продукт MVP, да, про который я упоминал. Он весь такой там open vSwitch, OpenStack и так далее. И первые внедрения крупнейшие там в компаниях NTT, AT&T и Крок наш российский, да, они были именно для такой мультигипервизорной open-source инфраструктуры. OpenStack появился, на самом деле, чуть позже, после того, как Несира появилась, и Нейтрон для, ну, как модуль сетевой для OpenStack во многом именно Несира делал, потому что им не хватало функциональности для развития своей платформы. Вот, получается, что это все вот где-то уже как раз 11-12 год была самый ажиотаж, больше всего там происходило всяких изменений, и становилась индустрия сетевой виртуализации. Параллельно VMware развивала старую несервисскую разработку, точнее, стали делать полный такой рефакторинг и реархитектуру именно для мультигипервизорных платформ. То есть NSX, который вышел там под версией 6.0, он только для vSphere был. Несировский продукт, который назывался MVP, его переименовали в NSX Multi-Hypervisor, NSX MH, да, он опирался на Open vSwitch для всех поддерживаемых гипервизоров, и он стал, скажем так, завершил свое существование, получается, где-то года три назад. Последний минорный апдейт вышел. Но все это время пилили новую платформу, в которую собрали и переписали все практически с нуля. Это современный NSX, который поддерживает любые типы гипервизоров, любые типы нагрузок, bare metal, публичные облака, контейнеры, там, различные гипервизоры. И у нас он называется NSX-T, да, но в целом это просто платформа нового поколения. То, на чем мы сейчас делаем, ну, на развитие чего мы делаем основной, наверное, упор. Возвращаясь к нашему плану, я хотел бы, наверное, завершить свой монолог такой затянувшийся рассказом про позицию NSX в инфраструктуре VMware, почему вообще компания, которая там изначально делала виртуалочки, да, и позволяла запускать Windows и Linux на писюках, да, там одновременно, почему занялась сетями. На самом деле, вот 8 лет назад, 7-8 лет назад, всем уже было понятно, что виртуализация — это не просто... Ну, я имею в виду внутри компании, конечно. Всем было понятно, что виртуализация — это не просто создать там виртуалочку, дать ей диски, какие-то ресурсы. В ЦОДе, помимо этого, есть еще и другие задачи. Это обязательно сетевые подключения, это безопасность. И, ну, решать только одну из задач инфраструктуры и не развивать другие, конечно же, не очень эффективно. Ну, понятно, что большие боссы увидели большой потенциал в плане увеличения там бизнеса компании, и расти в сторону сети было логичным совершенно направлением. Тем более тогда очень активно развивались облака, и во всех крупных облачных инфраструктурах нужно были вот именно какие-то программные сетевые решения сделать. Сейчас, с точки зрения позиционирования внутри VMware, там, стратегически, с точки зрения маркетинга, NSX — это такой связующий уровень, связующая платформа между всеми типами приложений, неважно, где они находятся. Находятся ли они у себя в ЦОДе, там, в корпоративном, на гипервизоре ESXi, находятся ли они у сервис-провайдера в публичном облаке или хостятся на контейнерах, причем неважно, это bare metal или виртуализованные хосты. В любом случае, главное для всех там, компаний и заказчиков — это приложение. Они могут быть развернуты где угодно, но для них всегда нужно обеспечивать сетевую связанность, причем надежным образом, да, и безопасность. Вот задача NSX — это для любых типов приложений обеспечивать сетевую связанность и безопасность. Вот такая вот идея. При этом независимо от аппаратной инфраструктуры и независимо от типа облачной платформы.
Хорошо, а мы можем тогда сказать, что NSX решает нам проблему создания виртуального ЦОДа? Вот прям полностью.
Ну, он завершает вот эту задачку, потому что в ЦОДе как бы по-крупному есть три вещи, да, это вычислитель, это хранилка и сеть. Вот вычислительную часть виртуализовали давно, да, она стала программной, хранение так или иначе тоже, а вот сеть оставалась аппаратной. И это вызывало необходимость там по любому поводу там идти к соседу, просить нарезать новую сетку. Да, я сейчас имею в виду с точки зрения там того, как это в эксплуатации у заказчиков выглядит. А когда сеть виртуализована, конечно, все полностью программно, и ЦОД становится программным.
Ну и тогда просто обязательный наш вопрос. Так что теперь, сетевик не нужен будет, если все виртуально и теперь нет железа?
Конечно.
Сетевик? Это, конечно же, шутка. Сетевик будет нужен. Ну, потому что сетевые технологии, сетевая экспертиза никуда не деваются. Что предлагает NSX, это просто пересесть сетевику, ну, как бы с одного кресла в другое, да. То есть поменяется консоль управления мониторинга. То есть у нас будет разделение функциональности. Есть транспорт, есть прикладные сети. Для транспорта у вас есть консоль управления там, физической инфраструктурой, которая в виртуализованном ЦОДе, она может быть очень небольшой. То есть, в принципе, сейчас современный ЦОД может полностью уместиться в одной серверной стойке, в два топ-оффрек-коммутатора можно влезть. А вот прикладными сетями надо будет управлять уже из консоли, из GUI, вот вицентра, гипервизора.
Да, но GUI, вицентра и гипервизор — это там, по сути, три кнопки. Да, то есть создать виртуальный свитч, натыкать в него машин и все. То есть у нас там нету ни MPLS, ни, прости господи, BGP. То есть это все у нас остается где-то во внешнем мире. То есть вот там сетевики нужны, они нам обеспечивают связь до нашего виртуального ЦОДика. Как только к нам пришел там провод, грубо говоря, один, то все. Дальше там у нас вот админ средних талантов в интерфейсе вицентра может вот любую связь.
Нет, смотрите, когда появляется NSX ну, на предприятии, да, то внутри этого продукта, внутри этой платформы есть разделение ролей, ролевая модель доступа. Есть отдельная роль для безопасника, есть отдельная роль там, для сетевика, для инфраструктурщика, ну, есть аудитор, есть там enterprise admin. То есть отдельная роль для человека, который занимается именно настройкой сетей. Там все равно надо... Вот мы сейчас будем говорить про архитектуру, и я думаю, станет понятно, что без сетевой экспертизы настроить вот эти виртуальные программные сети будет нельзя.
Можно я влезу?
Да.
Смотрите, как было раньше, когда у нас не было никакой виртуализации, все было так, как это мода сейчас говорит, на чистом железе, bare metal. По сути, было то же самое, был какой-то там системщик, который все это дело обслуживал руками, там, настраивал, тратил время, придумал какие-то средства резервирования, потом появилась у нас виртуальная среда, у нас появились гипервизоры, у нас появилась система управления, то есть... Этот человек, он просто, эволюционировал, мутировал уже, ну, под имеющую инфраструктуру. Здесь будет то же самое. Сетевик, он никуда не денется. Это
конечно,
как неотъемлемая часть этого мира. Поэтому вот будет хороший, но он такой.
Но это будет проникновение экспертизы. Это вот яркая иллюстрация, это то, чем сейчас я занимаюсь. Да? Я вот пришел в VMware на должность как раз консультанта по сетевой виртуализации. Я много рассказывал там системным инженерам VMware об этой технологии. Но в большинстве случаев они мне говорили: классно, мы тебя позовем, если надо будет. Потому что все-таки вот эта специфика именно сетевая, она никуда не девается. То есть мы решаем задачи, которые стоят вот перед современным ЦОДом, просто на другом уровне. Вот с моей точки зрения, именно там, где их и надо решать, на уровне подключения конечной нагрузки. А в виртуализованном ЦОДе это виртуальный коммутатор. Вот если посмотреть, у нас все архитектуры в сетях, всегда строится по принципу Smart Edge Simple Core. Вот все масштабируемые и проверенные временем архитектуры, они строятся именно по этому принципу. Максимальный функционал всегда сосредоточен на уровне подключения конечной нагрузки. Если взять там MPLS Layer 3 VPN сети, да, вот PE-маршрутизаторы функционально всегда более нагружены, чем P. Да? На P-шках у нас что? IGP магистральный протокол, MPLS Label Switching. На PE-маршрутизаторах у нас к этому добавляется куча VRF-ов, многопротокольные BGP, в каждом VRF свой IGP и взаимная редистрибуция. Если посмотреть локальные сети, взять тот же дизайн-гайд от компании Cisco, будет понятно, что тоже как бы коммутаторы доступа, они функционально наиболее нагружены. Там большинство, все политики там безопасности, COSA, они настраиваются именно там. Если взять, например, вендор-независимый RFC, которая, вот, например, RFC 1957, она определяет философию и принципы построения интернет-сетей, там, в общем-то, черным по белому написано, да, что для того, чтобы построить надежную сеть, да, вам необходимо сделать так, чтобы предоставление дополнительного сервиса не требовало перенастройки транзитных узлов. А это значит, максимальный интеллект сосредоточен на границе. То есть это проверено практикой, это подтверждается теорией, да, там, и серьезными исследованиями вот в области теории работы там, распределенных систем.
Получается, пока шли все эти битвы принципиальные и безумные споры на тему, как правильно строить SDN, все вот опустили из виду, что уровень доступа на самом деле уже был подменен, да, и опустился на уровень виртуального коммутатора. А сейчас все происходит еще жестче, все пошло дальше. Теперь внутри виртуальной машины может быть запущена сотенка контейнеров. И все стало еще более абстрактное.
Из плюшек, что лично мне это нравится, вот, допустим, сейчас у нас есть, так сказать, некая легаси-сеть с кучей вендоров, которых нужно каким-то образом админить, у каждого вендора там своя какая-то там система для управления. Мы, такой переходный момент у нас сейчас, мы используем некий Ansible там и какие-то удобные средства, чтобы весь этот запар подружить. Если у нас будет уже какая-то виртуализованная, централизованная система, мы можем управлять все гладко, интересно, красиво и совсем не напрягаясь.
Это в принципе, почти
это
правда.
Это в идеальном мире.
Да, это в идеальном мире, это почти правда, но для того, чтобы это стало ближе правдой, нужно определиться и для себя понять, что же у вас является там, у заказчиков, там, в вашей инфраструктуре, что является самым главным, да, для чего мы эту всю инфраструктуру строим. Если вы не сервис-провайдер, у которого бизнес, собственно, построен на предоставлении сетевых сервисов, сетевых услуг, да, а вы классическая компания, то сеть сама по себе никакой полезной функции не обеспечивает, так же, как и сториджи. От них нет никакой пользы. Да, это все поддерживающие какие-то компоненты. А где польза? Где какая-то вот полезность и зачем бизнес вкладывает деньги в IT? Это приложения, да, это информационные системы различные, которые поддерживают бизнес. Вот для приложений, для того, чтобы они работали, то, с чего Дима начинал, да, нужны различные сетевые сервисы, чтобы их связать между собой, чтобы эта связь была безопасной, выполняла еще там требования регуляторов внешние и так далее. И какую-то вот самоцель по построению SDN, потому что это круто, конечно же, никто там не поддержит деньгами, да. Это все должно подкрепляться какими-то реальными задачами. Вот один из таких примеров, это когда сеть реально представляет из себя зоопарк. Например, одна компания покупает другую. Там, или какое-то слияние происходит. Это вот, самая такая, наверное, реальная ситуация. Там было все на Cisco, там на Huawei. Как их между собой подружить? Если пытаться это сделать на сетевом уровне, для того, чтобы, например, можно было там виртуалки из одного цода в другой смигрировать и централизовать, это потребует очень много времени на проработку там различных нюансов работы протоколов различных вендоров. Да, там одно было построено на проприетарных цисковских технологиях, там у Huawei что-то используется. Это наверняка сейчас многие уже с этим сталкиваются, потому что в России как-то вот все разнообразнее становится. А когда мы можем взять и сетевую всю обвязку для приложения перенести на уровень самого приложения, идеализировать, если и, по сути, его там в виде текстового конфига сохранить, то нам уже нет никаких преград и проблем с тем, чтобы воспроизвести эту конфигурацию на другой аппаратной конфигурации. У нас один из заказчиков, которые используют у себя как раз NSX, именно решает такие задачи очень регулярно. Да, ему там по роду деятельности приходится постоянно поглощать другие компании, И для того, чтобы перенести их системы в неизменном виде, это одно из обязательных требований, чтобы системы продолжали работать. Да, это, ну, приклад может быть разного масштаба, маленький, большой, там, единицы виртуалок или десятки. Они под каждую такую систему создают отдельную сетевую топологию на своей инфраструктуре. И никак они не привязаны к железу. И я вот еще хотел добавить, если посмотреть, как сейчас работают облака публичные, да, становится понятно, что вот сетевая виртуализация — это попытка и способ получить ту же гибкость и функциональность, которая сейчас привычна всем в публичных облаках, у себя в ЦОДе. То есть, как это говорят, Google Infrastructure for Everyone Else, да. Вот программный ЦОД — это как раз способ такую программную инфраструктуру у себя создать. Если вот так к этому относиться, то все становится гораздо проще и понятнее, как мне кажется.
Да, коллеги, перед тем, как рассказывать про архитектуру NSX, я бы хотел еще отметить, что, ну, автоматизация — это хорошо, но именно в том случае, когда у нас архитектура сети построена по принципу Smart Edge Simple Core, и мы автоматизируем именно вот этот Smart Edge, да, уровень, у нас риски, сопряженные с такой автоматизацией, резко уменьшаются, потому что у нас домены отказа маленькие. У нас именно на уровне Edge, да, на уровне доступа, количество элементов, ну, оно большое, да, и мы, автоматизируя каждый отдельный элемент в отдельности, вот при отказе одного такого элемента у нас домен отказа небольшой. А если вы начинаете автоматизировать узлы агрегации, это, а в виртуализованном СОДе узел агрегации — это уже коммутатор, top-of-rack коммутатор, то есть коммутатор, физический коммутатор доступа. Очень большой домен отказа, как я в самом начале упомянул, да, это уже, ну, с почти тысячи, там, десятки тысяч виртуальных машин. В случае с программными сетями это единицы, ну, максимум 10 виртуальных машин.
А как же там, если сломалось, то все?
Я сейчас говорю про автоматизацию, которую, ну, кастомная, да, которая пишется непосредственно с самим заказчиком, либо осуществляется через какой-то внешний портал. Я здесь не говорю о том, ну, о багах, которые могут быть в самом софте, потому что, ну, мы считаем, что баги могут быть везде, да, и в гипервизоре, там, и в операционной системе коммутатор и так далее. То есть вот, вот эту часть мы изымаем, да, мы оставляем только кусок, который пишется непосредственно, ну, пользователям под конкретную задачу. Вот это основные риски представляет, потому что там баги в софте, там, ну, в системном ПО, там, гипервизора либо операционной системе коммутатора, это все-таки, ну, проходит какое-никакое, ну, QA, да, Quality Assurance, перед тем, как это выпускается. И мало кто задумывается над тем, что, говоря об автоматизации сетей, вот сам скрипт, да, даже если там одна или две строчки, вот этот скрипт надо рассматривать уже как самое критичное приложение в вашей сети. Оно критичнее любых других бизнес-critical applications. Потому что если с сетью что-то случится, то вообще ничего не будет работать. И каждый раз, обновляя... Да, вот именно, что надо действительно запускать на регулярной основе полный цикл вот тестирования этого ПО. Обновили софт, перед тем, как использовать скрипт на этом софте, надо... Чтобы у вас была тестовая зона, вы должны протестировать, работает это или нет. Причем на всех уровнях. Системное
как
тестирование,
хорошо,
элементное
сейчас...
тестирование, функциональное тестирование. Все это надо проводить, это никто не делает. Поэтому основные риски, они связаны именно вот с этой кастомной автоматизацией, которая делается там волшебными чудо-скриптами.
Как хорошо, вот что именно сейчас Cisco тоже, да, свой софт отделила от коммутаторов. Наверное, можно теперь проще проводить это тестирование.
Поэтому, когда вот этот вот скрипт, он касается небольшого элементика, риск, сопряженный с такой автоматизацией, он меньше. А когда он касается элемента, там, вот физического коммутатора, на который у вас завязано 1000 виртуальных машин, это уже опасно. И возможность заранее протестировать, как он себя поведет, они значительно меньше, если вы имеете дело именно с физической аппаратурой. Да? Вам надо отдельно иметь там на складе такие же коммутаторы с такими же версиями ПО, да, и вот собирать такую же схему и тестировать. В виртуальной среде это сделать проще. Вам нужны просто вычислительные ресурсы. Потому что гипервизор, он делает отличную абстракцию, да, всех этих ресурсов от, ну, программного мира, да, от всех ресурсов. То есть уже есть как бы проверенным временем платформа с 20-летней историей, которая с этой задачей справляется хорошо, и можно в этом не сомневаться. И уже внутри этой платформы вы можете, пожалуйста, строить любые топологии и проверять вот вашу автоматизацию. Можно планы, можно disaster recovery планы тестировать на регулярной основе, не требуя окно технологического простоя. Это в случае, если приложение у вас, ну, компоненты приложения, модули, они не прибиты гвоздями, да, при помощи там портовых групп, которые проецируются в VLAN к физической сети. Если у вас вот нету такой привязки, а это все на такой на мобильной скользящей подложке находится, это, соответственно, гипервизор, висфера с NSX, то у вас появляется возможность вот приложение мобильно переносить из одного сода в другое, из сода в облако, тестировать планы восстановления.
Ну, раз уж мы...
Просто нужны ресурсы.
Раз уж мы начали про архитектурные вещи говорить, давайте тогда...
Давайте я расскажу. Перейдем, да. Да, вот архитектура NSX. У нас есть три основных уровня. Уровень Data Plane – это уровень передачи данных. Уровень Control Plane – уровень передачи маршрутной информации. И уровень Management Plane – уровень управления и мониторинга. В классическом аппаратном сетевом устройстве все эти уровни присутствуют внутри одной коробки. В NSX они реализованы на разных элементах. Задача уровня Data Plane – это непрерывная передача данных. На уровне Data Plane у нас есть компоненты распределенные и компоненты сосредоточенные. Распределенные компоненты работают на уровне ядра гипервизора. Это дополнительные программные модули, которые расширяют функциональность виртуального коммутатора и позволяют реализовать сетевую и фаервольную составляющие на уровне виника виртуальной машины. В сетевую функциональность у нас входит оверлейная инкапсуляция, это может быть VXLAN, может быть Genev, и локальная маршрутизация, распределенная маршрутизация. Соответственно, мы поддерживаем статические маршруты OSPF и BGP. Фаервольная составляющая – это полноценный L2, L4 и сейчас уже L7 Stateful Firewall Enterprise класса. Это подтверждается международными сертификациями, там на Common Criteria, например. Также в начале этого года мы получили сертификат в стек по новым требованиям. То есть сертификат на MSE, на межсетевой экран типа B 6 класса. Обе составляющие, сетевую и фаервольную, можно использовать либо вместе, либо каждую по отдельности. Сами модули по размеру небольшие и при встройке в гипервизор не требуют перезагрузки хоста. Сосредоточенные компоненты выполнены в форм-факторе виртуальной машины. Это так называемые NSX Edge Services Gateway. Они себя представляют многофункциональные устройства, поддерживают, реализуют Edge Routing, статические маршруты BGP, OSPF, сегментный фаервол можно настроить, L2, L4. На него тоже, кстати, сертификат в стек есть. Балансировку нагрузки L4, L7, то есть TCP, UDP, HTTP, HTTPS. Все это можем балансировать. Причем в NSX-V используется там HAProxy движок, в NSX-T Nginx. NAT можем делать на этом, на H-Services Gateway. Можем делать VPN, L3 VPN, IPsec, SSL, либо проприетарный L2 VPN. Можем настроить HTTP сервер, DNS Relay. То есть это такая многофункциональная нода. Можно несколько ролей настроить, можно какую-то одну. Количество этих нод внутри архитектуры ограничений жестких нету. Есть некие программные ограничения, связанные с тем количеством, которое тестируется на этапе релиза нового софта. Это там порядка 2000 этих Edge'ей тестируется. То есть, грубо говоря, да, покупая NSX, там у заказчика есть там 2000 бесплатных там балансировщиков L4, L7. Ну, с датаплейном вроде разобрались, да?
А можно вопрос?
Да.
Какая производительность у датаплейна, от чего она зависит?
У датаплейна производительность line rate. То есть, поскольку эти модули, вот, о которых я говорил, да, встроены в гипервизор, они работают именно в ядре, у них приоритетный доступ к ресурсам. То есть, вот по определению, нагрузка, которая работает в user space, не может сгенерить больший объем трафика, чем модуль, расположенный в ядре, сможет перелопатить. То есть, если у вас есть сервер там, с 10-гигабитным адаптером, да, вы генерите какой-то объем трафика. Вот этот весь объем трафика можно будет перелопатить модулем в ядре.
Ну, гораздо интереснее, наверное, будет задать вопрос таким образом, а что если у нас у сервера два порта по 40, например, да, можно, что можно там ожидать? Есть вот довольно интересное тестирование перформанс программных оверлейных сетей, которые есть в блоге инженеров в Телефонике. Там, я не знаю, может быть, мы потом ссылку скинем. Там просто
да,
интересно,
я думаю,
приводится
имеет смысл.
Как раз можно посмотреть, от чего зависит производительность с точки зрения, например, оверлейной инкапсуляции и декапсуляции. Да, они тестирование на VXLAN делали и на достаточно стандартном двухсокетном сервере x86 с NSX получили там почти line rate на 80 гигабит по части инкапсуляции. Конечно,
ну, там, если ну, там, попытаемся... зависит от раз... да, там зависит от размера пакета, конечно же, но если мы говорим именно о прикладных нагрузках, то они об NFV, да, там, об маршрутизаторах в виртуальном форм-факторе, да, которые молотят мелкие пакеты, то мы можем, да, вот эти параметры все обеспечить.
Просто здесь надо помнить одно очень важное отличие. Если мы про аппаратную сеть говорим с точки зрения перформанса, у нас все оценки происходят с точки зрения блэкбокса, да, такой вот блэкбокс архитектуры, методологии. Вот у нас есть какая-то коробка, мы можем что-то на входе дать и что-то на входе получить и померить. И там у нас получается, что инструменты измерений не являются частью вот этой коробки, да, у нас полная изоляция. Если же мы производим какие-либо тестирования и замеры вот в такой вот программной среде, то мало того, что там переменных невероятно много, да, если вот просто в качестве примера, там сетевой адаптер, какая там прошивка, какой драйвер стоит сетевого адаптера в гипервизоре, какая версия гипервизора, какая у нас там прикладная операционка, да, гостевая, какой там сетевой стек, какая версия ядра, это все может влиять на быстродействие. А в случае с блэкбоксами ты ставишь X на одной стороне, на другой там, да, и замеряешь. Вот у тебя получаются синтетические результаты. Но как только у нас инструменты соприкасаются с объектом измерения, то все становится сложнее. На эту тему даже начали... сейчас идет разработка нового RFC, который мы инициировали, и, по-моему, там еще...
Но она уже, уже закончена.
А, уже закончена?
Есть RFC, да, который прям вот... описывает, как надо правильно тестировать производительность приложений.
Ну, да, сетевых программных решений это не касательно там именно NSX, потому что специфики продукта там нет. А в принципе, как измерять производительность и как изменить вот эти методологии для программно определяемых таких вот решений, когда мы не можем использовать методологию просто черной коробки. Вот. В целом... несколько интересных фактов. В классических enterprise дата-центрах сетевой трафик на один такой средний хост-гипервизор он не превышает примерно 5 гигабит в секунду. Это, что называется, вот такой вот средний максимальный трафик. Конечно, бывают исключения в мире сервис-провайдеров, и когда бэкапы идут, но все равно это не десятки гигабит. И за счет распределенной архитектуры мы всегда можем быстродействие наращивать, просто добавляя узлы. Ну и другая особенность, то, про что Дима сказал, действительно, поскольку у нас и для генерации трафика имеется в виду приложения, да, вот виртуалки, которые работают на сервере, и для обработки этого трафика используется один и тот же процессор, то проблема возникнет с точки зрения быстродействия быстрее именно на уровне гостевой системы. Я проводил тесты, там, давно еще с базовыми всякими инструментами вроде iPerf и NetPerf, генерация даже 10 гигабит трафика синтетического довольно сильно подгружает гостевую операционку. А представить в реальной жизни, в реальном ЦОДе какой-либо там сервер или кластер, где приложение начинает просто генерить этот трафик, ну, извините, такое не может быть. Потому что в том, что нужно откуда-то эти данные читать, да, всякие iPerf'ы просто из памяти рандомно генерят, а реальные приложения откуда-то данные должны считывать. Тут, может быть, сторидж скорее упрется по перформансу, чем у вас на сервере там будет 40 гигабит хотя бы трафика. Вот. В этом отличие просто облачно-инфраструктурного мира от аппаратно-сетевого. Потому что в случае, если мы совсем не учитываем реальные нагрузки и приложения, то мы никогда не можем узнать, какой нам трафик может прилететь. И поэтому нужно проектировать, что называется, по худшему сценарию. Да, мы закладываем там коэффициент переподписки, исходя из этого планируем там пропускную способность и портовую какую-то емкость. Потому что мало ли что может быть. Если мы подключаем сервер двумя портами по 10, то вдруг он будет это все генерить, да, или там по 40. А в программном мире это все зависит от реальных приложений, и там просто ниоткуда не возьмется, с неба трафик этот не упадет.
Ну да, еще хотел бы добавить, что вот этот line rate, да, там на уровне гипервизора и сервера мы, конечно же, получаем в случае, когда у нас есть поддержка некий offload, да, инкапсуляции на сетевые адаптеры. Ну, сейчас практически все адаптеры эту технологию поддерживают, то есть там нужен набор технологий, VXLAN offload для того, чтобы был line rate. Но как уже Саша сказал, да, на самом деле вот в реальных ситуациях даже без VXLAN offload все работает хорошо, просто потому что нагрузка не генерит такой объем трафика.
Да, но там, где реально нужен большой трафик, и мы делаем перформанс-тестирование, нужно, чтобы была поддержка там двух вещей. Аппаратный offloading на отправку, это в первую очередь offloading TCP-сегментации, чтобы это не происходило на уровне гостевой операционки или гипервизора, а чтобы сетевой адаптер это делал. И здесь драйверы виртуального адаптера и драйверы физического адаптера в гипервизоре поддерживают трансляцию аппаратных, ну, аппаратных инструкций и функций, которые есть у физического адаптера. Короче говоря, если гостевая операционка начинает использовать сетевой адаптер VMXNet 3, например, да, то она видит, что у нее есть функция TSO, например. И она посылает большущие пакеты, не разбивая. И они прилетают на, в конечном счете, на виртуальный драйвер, да, на уровень гипервизора. Он тоже сам ничего не разбивает в процессоре. Он это все на адаптер отправляет. Это позволяет хороший перформанс на отправку получить.
Соответственно, карточка должна поддерживать это.
Да, но карточки это поддерживают с лохматых времен совершенно. Там просто какая была история. Они сначала это поддерживали для 802.1Q, да, то есть просто для VLAN-инкапсуляции.
Для TCP.
Да, когда появился VXLAN, там получилось так, что это же UDP, и сетевые карточки поначалу не понимали, что с этим делать, и сегментации не было. Но потом обновлением прошивок их научили понимать, что это VXLAN, и на самом деле нужно смотреть внутрь пакета, а не на внешний UDP-заголовок. И там уже может быть TCP, и надо его сегментировать.
Ну, кстати, именно по этой причине NESIR вначале стартанул именно с STT, Stateful Transport Tunneling, там TCP-заголовки использовались. Просто для того, чтобы использовать вот возможность всех адаптеров, да, того времени делать offload TCP трафика. Проблема в чем? В том, что у нас приложение работает с SIP-пакетом максимального размера. Это 64 килобайта. На уровень транспорта это все вываливается блоками размером с МТУ. Вот эту нарезку, да, 64К на куски размером с МТУ должен кто-то делать. Это можно сделать на процессоре общего назначения самого сервера, тогда мы, ну, потеряем, да, процессорные циклы, и у нас производительность упадет. Либо можем делегировать эту задачу микропроцессору сетевой карточки.
Ну, совершенно правильная мысль, если карточки все это... Я так понимаю, карточки сейчас почти все поддерживают.
Да, сейчас все карточки это поддерживают. То есть у нас получается какая задача? Надо при отправке трафика, чтобы нарезку, да, вот этой колбасы на маленькие кусочки сделала сетевая карточка. Ага. И при приеме потом карточка принимающая собрала это все.
Вот при приеме там используется другая функция, да, важная, это Receive Side Scaling. Там проблема с x86 серверами вот по части перформанса на прием в том, что там без особых манипуляций, особенно там раньше, в старые времена, была только одна очередь на прием, и все приходящие пакеты обрабатывались вот по этой одной очереди и одним ядром процессора, что, конечно же, совершенно не круто, потому что одно ядро, ну, немного может обеспечить. Вот Receive Side Scaling позволяет как раз входящие пакеты распараллелить по нескольким ядрам, и там, да, уже дальше вопрос функциональности сетевого адаптера и его драйвера. Сколько очередей на прием будет? Там, может быть, 4, 8, 16. Но это, по сути, как PCI-Express шина, да, сколько там линий, так и здесь. И современные адаптеры также эту функцию все поддерживают. Там, по нашему опыту, лучше всего дела обстоят с поддержкой вот этих всех оффлоудингов у интеловских карточек. Ну, если вендор сервера их уемит, да, и потом выпускает под каким-то своим именем, то там тоже все окей. Ну, а по другим надо смотреть compatibility-матрицу, там, на сайте VMware это опубликовано.
Извиняюсь, Марат, а как вот в этом мире живут специальные решения типа Cisco VXI, Cisco UCS?
Нормально.
Ну, я имею в виду, что они привносят какое-то там вот изменение вот в эту архитектуру, или в чем их тогда специальность получается?
Да,
UCS, вот например, вот. Тот, вот обычный, вот то, что они продвигают как свое готовое решение для построения виртуального ЦОДа.
Ну, смотрите, Cisco UCS — это все-таки больше решение для того, чтобы упростить работу с набором серверов. Да? У вас есть некая там центральная консоль, где вы можете определить программно полностью конфигурацию физического сервера в виде серверного профиля. Вначале там определяется шаблон, да, потом клонируется там профиль под конкретные сервера. Это здорово, если в вашем ЦОДе действительно там этих серверов очень много, они постоянно добавляются и так далее. Но они решают задачу именно управления серверным оборудованием. А задачу...
То есть с точки зрения сети там никакой магии своей не происходит?
Не, ну там есть определенная магия.
Там есть определенная магия, они могут напрямую пробрасывать адаптер, да, там, ну, то есть в виртуальной машине выдавать непосредственно адаптер физический.
То есть есть такая технология, называется SRIOV, да, это Single Root IO Virtualization. Она позволяет пробрасывать там часть PCI-устройств, например, там сетевые карточки, в виртуальную машину, минуя сетевой стек гипервизора и минуя виртуальный коммутатор гипервизора. Это позволяет для там latency-sensitive приложений, для всяких там трейдинговых вещей, снизить задержки. Это было актуально во времена сферы 5, начиная с версии 5.5, 6, 6.5, тем более, там добавили кучу оптимизаций для того, чтобы этого делать не приходилось. Но иногда все-таки там, да, это требуется. Ну, хотя в следующей версии сферы, наверное, тоже точно не понадобится.
Так, я так понимаю, в вашем случае вы весь сетевой стек в ядре работает, не в user space.
Да, и если использовать SRIOV, например, то есть проброс карточки напрямую, то NSX ничего не сможет сделать, потому что у вас виртуалка напрямую подключается к коммутатору. Что делает Cisco в UCS-ах? Они используют аппаратную виртуализацию на уровне сетевой карточки и ну, то есть позволяют там создать несколько сотен вот этих карточек и пробросить их напрямую в виртуалку. При этом появляется несколько уровней управления. С одной стороны UCS, в котором мы создаем эти адаптеры и конфигурируем, да, с точки зрения сетевого доступа. С другой стороны гипервизор. И в целом, вот с практической точки зрения, наверное, сложность и с точки зрения настройки и эксплуатации, она не перевешивает пользу, которую это привносит.
Но мы уже просто в нескольких пилотах сталкивались с подобной конфигурацией, да, когда физический адаптер там распиливается на кучу виртуальных адаптеров средствами самого адаптера, да, это все презентуется гипервизору, который не в курсе, что на самом деле это виртуальный, он думает, что это настоящий. А потом, когда начинаешь проводить диагностику, вот очень
ты
много,
не,
как
не
бы,
понимаешь просто,
очень много консолей,
проблема.
Да, где можно что-то посмотреть, и где нужно что-то посмотреть и что-то проверить, чтобы понять вообще, почему не работает.
Здесь должен работать принцип keep it simple, и нужно ответственно подходить к выбору любой технологии и любого протокола, любой настройки. Да, если использовать такой вот детальный, гранулярный, ответственный дизайн, нужно четко понимать и должно быть обоснование, зачем использовать или не использовать, например, виртуализацию на сетевом адаптере. Это не вариант по умолчанию, скажем так. Вариант по умолчанию — это когда серверу-гипервизору презентуется то количество сетевых адаптеров, которые реально совпадает с количеством аплинков. Иначе получается, что гипервизор думает, что у него там 8 портов по 10 и 80 гигабит подведено, а реально там всего 20. И как ему разобраться, как управлять приоритизацией сетевого трафика виртуальных машин, если он, ну, его обманывают?
Может, такой вопрос: в чем преимущество именно весь сетевой стек держать на в ядре, не переводя в user space?
Какой именно сетевой стек имеется в виду? Вот, вот эти модули по инкапсуляции, да, там маршрутизации.
Да.
Это работает все быстро, с приоритетным доступом к ресурсам. То есть, поскольку у вас как бы нагрузка, да, и вот системные модули, они конкурируют за процессорные циклы, то лучше разместить вот системные модули, которые занимаются сетью, в ядре, для того, чтобы они получали все время приоритетный доступ. Тогда вы получите высокую скорость, вы получите высокую скорость работы системы.
Ну и для того, чтобы не было ситуации, когда виртуалки гостевые, прикладные стартуют, а какие-то виртуальные машины сетевые еще не стартанули.
И смотрите, еще важный момент, то что при таком подходе вы получаете действительно распределенную архитектуру, которая максимально надежно работает. Потому что если сетевую функциональность сделать в виде отдельной виртуалки, как вот раутер on the stick, то сразу возникают вопросы, как ее зарезервировать, да? Если вдруг что-то с виртуалкой происходит, да, если не хватает ресурсов,
так,
как вся система...
А как же Cisco Nexus, вот, который вообще замещает весь сетевой стек NSX, насколько я помню?
Ну, на данный момент вы знаете, да, что коммутаторы третьих производителей, они не поддерживаются в VMware, поэтому, ну, единственный вариант получить нормальную сетевую функциональность на платформе vSphere — это использовать встроенные средства. Но, насколько я понимаю, Nexus... Вот те наработки, которые были сделаны, они делались там в рамках партнерской программы и там давали доступ именно к ядру. Там есть у Nexus 1000V как бы вот этот управляющий модуль, да, который работает там в user space, но вот эти элементы, которые занимались, собственно, коммутацией трафика, они работали, насколько я понимаю, в ядре все-таки.
Ну, конечно, это в ядре все работало. В User Space там, по-моему, только VS работало.
Ну, для security. Ну, вот просто у этого у Nexus 1000V, да, там есть этот некий супервизор, модуль супервизора, да, который это как бы отдельный виртуальный appliance.
Да, по сути.
Но вот уровень Data Plane, это все было в ядре. И, кстати, именно по этой причине, для того, чтобы не дестабилизировать ядро, да, вот отказались от поддержки коммутаторов третьих производителей.
Ну, это такая, конечно, интересная история была с этими со всеми коммутаторами. Тут какое-то взаимно шло все к тому, что разработка прекратится, потому что никому это не было интересно. Ни производителю гипервизора, ни производителю этих виртуальных коммутаторов. Все как-то вместе зачахло. Это тот случай, когда отношения подходят к этапу, когда ни одной из сторон уже это не интересно.
Но мне кажется, опыт был достаточно интересный, потому что это все-таки давало как возможность создать полноценное старое вот железо у себя, так сказать.
На самом деле это... Как мне кажется, почему вот Nexus 1000V определенную популярность имел, потому что это позволяло сетевикам получить управление и видимость до виртуальных портов, используя привычные инструменты. Да, это привычный CLI и так далее.
Средства диагностики, опять же, хорошие.
Да, в принципе, каждая виртуалка получала
классическая Cisco
почти,
была,
почти реальный порт. Да, но на практике это приводило к определенным сложностям во взаимоотношениях, потому что, с одной стороны, у инфраструктуры отбиралось 30% видимости, потому что они уже со стороны гипервизора вообще не понимали, что там происходит на уровне сети. Вот. А с другой стороны, это по любому поводу требовало участия высококвалифицированных сетевых инженеров. Спрашивается, нафига тратить время там трижды CCIE-эксперта для того, чтобы создать там новый сетевой сегмент? Вот, ну или пускай там даже CCNP. Ну, в целом, это совершенно простые операции. И вот если возвращаться к вопросу о том, какова роль сетевика и кто чем занимается вот в этом виртуализованном ЦОДе, я вот хотел добавить, что на самом деле появляется возможность какие-то простые операции, ну, которые не приводят там к каким-то, не могут привести к серьезным каким-то последствиям, реально дать в руки админов инфраструктуры или девелоперов, да кто угодно. Да, и можно через API дать доступ или через GUI, для того, чтобы они могли создать себе новую изолированную сеточку и никому не помешать. Или там новую изолированную сеточку, еще одну и маршрутизатор между ними, но без выхода в физическую сеть. Да, в NSX это реализуется с помощью нескольких уровней маршрутизации. Есть Tier 0 маршрутизация, верхний уровень, и Tier 1 маршрутизаторы, которые для тенантов используются. Соответственно, простые какие-то топологии можно создавать вообще без влияния на продуктивную среду. Вот раньше этого сделать было, конечно, нельзя. Вот. Ну и в целом я еще хотел отметить, что вот по тому, что мы наблюдаем, как происходит эволюция сетевых хороших специалистов у наших крупных заказчиков, они начинают интересоваться просто более, ну, чуть-чуть более широким набором технологий. Если раньше это было условно в одной своей борозде, я занимаюсь сетями, остальное — это дела других людей, то сейчас как-то появляется больше интереса у многих людей, ну, какое-то желание разобраться и увидеть более полную картину. Например, с точки зрения проектирования там облака целиком, да, как там запланировать защиту всего этого облака с точки зрения безопасности, как там миграцию провести, а не просто мы сейчас построим тут MPLS там L2 VPN и на этом остановимся. Вот, как-то все начинает смешиваться, но инфраструктурщики тоже развиваются в свою очередь, узнают, что есть такие слова, как BGP и
USB. Как у нас в чатике ехидно отмечают, если дать все в руки девелоперам, все станет одним большим L2 доменом.
Так, ну давайте продолжим. Дим, я хотел добавить одно замечание. Ты сказал, что Edge, централизованные, да, узлы, это виртуальные машины. Это правда, но есть еще и bare metal.
Для NSXV, да. Просто для NSXT там.
Есть еще и bare metal. Собственно, Edge используют DPDK как bare metal, так и виртуальные для там, более быстрой обработки мелких пакетов.
Ну, я думаю, что с датаплейном мы более-менее разобрались, да? На большинство вопросов ответили. Mm-hmm. Можем перейти к контрол-плейну. Вот на уровне контрол-плейна у нас хранятся все необходимые для обеспечения сетевой связности таблички. Это таблицы маршрутов, MAC-таблицы, ARP-таблицы и таблицы VTAP. VTAP-таблица, ну, она по сути отвечает на вопрос, за каким хостом какая виртуалка находится. Это важно для формирования транспортного IP-заголовка при передаче VM-кадров через оверлейные сети. А с точки зрения элементов, на уровне контроплейн у нас находится кластер из трех контроллеров. Это три небольшие по размеру виртуальные машины. А между ними работает кворумный алгоритм кластеризации на базе Paxos. Если один из контроллеров кластера выходит из строя, кластер продолжает работать в режиме чтения записи. Если два контроллера выходят из строя, то кластер работает в режиме чтения. При развертывании контроллера одного занимает несколько минут. В случае, когда весь контрол-плейн выходит из строя, коммутация маршрутизации трафика на уровне дата-плейна происходит по ранее установленным маршрутам. Но репликация бам-трафика будет работать не совсем оптимально, поэтому восстановить кластер контроллера все же нужно. По контрол-плейну у меня все. Есть какие-то вопросы?
Я вот хотел добавить по контрол-плейну, что... опять же, возвращаясь к тому, что у нас есть две ветки продуктовые, NSX для vSphere, который поддерживает только vSphere и работает со стандартным distributed switch'ом. И вторая ветка — это NSXT, который поддерживает все, что угодно, и то, что есть, и чего еще нет. Вот там, с точки зрения control plane, архитектура немножко отличается, поскольку могут быть разные гипервизоры, разные платформы, то control plane там разделили на два уровня. Есть централизованный control plane, CCP, да, это три виртуальные машины, о которых Дима уже говорил. А также есть компонент local control plane или LCP. Он выполняет трансляцию стандартизованных, скажем так, запросов и команд от control plane, да, в data plane specific какие-то настройки. Ну, например, в случае с гипервизором KVM, да, он должен выполнять трансляцию команд от централизованного control plane кластера в какие-то open flow там, да, конфигурации. В случае с ESXi это IP-вызовы в distributed switch, в случае с контейнерами, соответственно, это своя там специфика. Вот разделив control plane на две части, да, локальный control plane на каждом data plane и централизованный, были решены задачи, с одной стороны, масштабирования, с другой стороны, облегчения централизованного control plane. И он, собственно, ему не нужно для каждого типа data plane транспортных узлов свои какие-то команды трансформировать. Вот такое было решение в NSXT.
Да, спасибо, Саша, за дополнение. Тогда перейдем к Management Plane. На уровне Management Plane у нас расположен NSX Manager. Это виртуальная машина в случае с NSX-V, да, и набор виртуальных машин в случае с NSX-T. На этих виртуальных машинах хранятся конфигурации нашей системы и работает REST API-сервер. Рекомендуется периодически бэкапить конфигурацию этой виртуальной машины. Ну и, соответственно, у нас добавляется, поскольку есть REST API сервер, добавляется еще сверху уровень облачной оркестрации. На этом уровне можно использовать как уже готовые продукты от VMware. Это Verilize Automation, vCloud Director, VMware Integrated OpenStack. Либо можно самим написать систему оркестрации, автоматизации, используя REST API.
Или использовать сторонний OpenStack.
Да, сторонние, например, обертки, написанные под такие языки программирования, как Python, Ruby, Go и так далее. Администратор может быть интересен, например, вариант использования PowerShell. Все необходимое для использования этих инструментов совместно с NSX есть на GitHub, и это абсолютно бесплатная вещь.
А, Дим, там у нас вопрос в чате по ограничению в 10 интерфейсов на Edge, да, именно при использовании с vCloud директором. Ну, здесь vCloud Director, конечно, не суперспецифичный.
Edge, если это виртуальная машина, то это ограничение даже не Edge, это просто ограничение виртуальной машины. У нас у виртуальной машины не может быть больше 10 интерфейсов. Просто максимум 10 виртуальных адаптеров.
Ну, 10 виников.
10 виников, да.
Но есть способ, как увеличить количество именно сетевых интерфейсов.
Да, количество сетевых интерфейсов можно увеличить, потому что вот для Edge, для виртуальной машины Edge, у нас есть возможность настроить интерфейс в режиме VXLAN транка. То есть при таком подходе у нас получается ограничение на всю виртуальную машину, это 200 вот таких вот логических интерфейсов.
Да, 200 саб-интерфейсов. И если мне память не изменяет, в vCloud Directory 9 версии, про что спрашивается там как раз в чате, саб-интерфейсы поддерживаются.
Вот по архитектуре у меня все. Коллеги, если какие-то вопросы есть, то давайте обсудим. Или можем дальше перейти. Вот,
ну, с архитектурой, по-моему, нету. Вроде хорошо все объяснили, рассказали. Давайте тогда, да, дальше.
То есть тут основная идея была именно в том, чтобы вот все, что нужно приложению для комфортной и безопасной работы, да, все вот засунуть именно в NSX, да, вот в уровень сетевой виртуализации. Потому что это не только сети, да, это не только маршрутизаторы, это не только фаервол, это еще балансировщики, да, там NAT, там прокси, VPN и так далее. Вот это все есть. Вот эта вся программная обвязка, которая делает из россыпи виртуалок работоспособное приложение, она есть в NSX. То есть, чтобы можно было сделать приложение мобильным и не внося изменения ни в настройки там, гостевых операционных систем, ни в настройки вот, сетевой физической фабрики, можно было бы обеспечить вот, комфортную и безопасную работу этого приложения. Просто добавив функции. Да, да, совершенно верно. Так, ну у нас дальше по плану, я так понимаю, различные проблемы, да, надо описать, которые решает NSX со стороны админа облака, сетевика, безопасника. Я так понимаю, Саша, давай ты расскажешь тогда про проблемы стороны админа облака, которые решает NSX.
Ну, или новые создает.
Да, ну,
потому что
возможно так, да.
Нет дыма без огня и наоборот. Вот. Ну, на самом деле, мы многие вот эти вот вопросы именно какой-то проблематики и почему возникают какие-то предпосылки, да, мы уже обсудили там в первой части, но, может быть, стоит как-то структурировать и повторить. То есть основное там...
Можно некое резюме сделать просто.
Да, вот по нашему опыту, по результатам общения с огромным количеством заказчиков во всей России и СНГ, обычно вот к сетевой виртуализации инфраструктурщики подходят, исходя из там нескольких типов задач и проблем. Это довольно прозаичные вещи. Первое, это то, что касается гибкости и скорости настроек. Да, во многих, особенно крупных компаниях, время на закрытие заявки по созданию, там, например, каких-то новых сетевых сегментов и их настройки, оно там, с точки зрения внутреннего SLA составляет несколько дней. И, конечно же, когда у человека там есть KPI выполнить заявку в срок, он будет ее выполнять эти несколько дней. Хотя это можно сделать там, конечно, в реальности быстрее. И инфраструктурным админам, конечно, хотелось бы вот какие-то эти простые операции выполнять быстрее. Может быть, через заявку или автоматизацию, там, да, можно с системой управления заявками это синтегрировать, и когда там нужно создать новую сетку, если опрувит, условно, там, сетевик, что ничего плохого не будет, она создастся автоматом быстро. Когда можно время создания там инфраструктуры под новое какое-то приложение там с нескольких дней сократить до одного или нескольких часов, для больших компаний это, конечно, очень круто. Вот, и инфраструктурщикам здесь там хочется какой-то больше получить отдачи и скорости настройки. Но это для больших. Для тех, кто поменьше, обычно какие возникают проблемы? Нужно строить резервный ЦОД, нужно как-то растянуть сети, да, или там появляется какая-то новая инфраструктура, с которой надо соединиться, нужно как-то это все синтегрировать. Когда в компании нет сетевых экспертов, да, там с богатым опытом, особенно по там мультицод, мультисайт конфигурациям, гораздо проще, быстрее им сразу же вот по программному пути пойти, и тут ну, мы находим хороший отклик. Вот. Ну и даже в больших ЦОДах, когда мы начинаем там детально обсуждать, проектировать, оказывается, что там растягивание сетей, настройка DCI между виртуальными дата-центрами, так оказывается гораздо проще и быстрее. Вот. Ну, с точки зрения инфраструктуры, на самом деле, вот это, наверное, основные вещи, потому что их остальное все не парит. Это проблема сетевиков, да, и про это мы еще там поговорим. А с точки зрения безопасников, почему сетевая виртуализация там интересна и какие задачи это решает, тут все довольно прозаично. С одной стороны, это недостаток видимости и какой-то отчетности, потому что происходит внутри виртуального ЦОДа. Потому что там не все могут себе позволить весь трафик внутри ЦОДа фаерволить, да, с физических устройств статистику редко кто-то собирает, да, там какой-то NetFlow коллектор используют далеко не все. И получается, что с точки зрения безопасников виртуализация выглядит как некое такое серое облако, и непонятно, что там внутри происходит. Выполняются там какие-то требования, рекомендации по изоляции разных там типов информационных систем друг от друга или нет. Это первая часть. А вторая, когда мы говорим про то, что теперь можно на уровне виртуального свитча каждый виртуальный сетевой адаптер изолировать там, либо ограничивать его коммуникации с помощью distributed firewall. Им, конечно, это очень нравится, потому что ну, вот эти вот все маркетинговые рассказы про микросегментацию, они под собой имеют довольно серьезные, конечно, ну, технические преимущества, назовем это так. Потому что в случае, если что-то в ЦОДе возникает, можно быстро, совершенно в масштабах всего виртуального ЦОДа ограничить эти коммуникации. Вот это безопасникам нравится. Ну и третья проблема, которую NSX позволяет решить для безопасников, это возможность прозрачной интеграции каких-то специализированных решений, которые там требуются либо из законодательных требований, например, там антивирус должен быть, или это может быть там требование банковской, да, индустрии, или там PCI DSS с точки зрения платежных вещей. Вот. NSX дает API для интеграции разных security решений, там антивирус, IDS, IPS, какие-то системы там мониторинга, и обеспечивает это все в безагентском режиме, то есть не нужно там на сетевом уровне как-то все это перенастраивать. Вот в последний год особенно участились запросы именно по части интеграции со всякими security решениями, особенно антивирусными. Вот, ну, это такие, наверное, обыденные задачи и проблемы, которые NSX для безопасников помогает решить. Ну и последняя вещь — это просто мониторинг всех коммуникаций, поскольку NSX позволяет перенаправлять все, в, например, в CM-систему с точки зрения там журналов фаервола. Даже если мы ничего не блокируем и микросегментацию не настраиваем, он хотя бы запишет все, что происходит внутри. И, ну, настроить это несложно. Я не знаю, почему раньше там особо этого не делали, да, в большинстве компаний, но сейчас это можно.
Слушайте,
сделать.
А вот вначале упоминали, вот что вот недавно получили сертификацию в стека. Это для NSX что значит?
Ну, это значит, что NSX фаервол можно использовать.
Именно фаервол.
Официально в России. Фаервол, да. Это вот просертифицировали фаервол, который работает на уровне Виника и который работает на пограничном шлюзе, на Edge.
Да, ну на уровне Виника такого типа фаерволов в вселенной стека нет. Я надеюсь, что скоро они там посмотрят на другие мировые стандарты, где, собственно, сейчас фаерволы на уровне каждой виртуалки — это вообще стандарт, во всех облаках это уже есть, да, и надо у себя тоже в ЦОДах использовать. Я надеюсь, что они там обновят как-то стандарты, но потому что есть сейчас, это все сегментные фаерволы, да. Вот NSX был просертифицирован, то есть проведены очень доскональные испытания в крутой лаборатории, где все это много проверялось. Нам пришлось там немножко кое-что, кое-где поддописать под наши требования.
Сдали ключи, да?
Но...
Шутки последние,
да, физически. Ой, ну это на самом деле, да, конечно. Знаете, я вчера вот рассказывал своим родственникам, что такое прокси. Вот, это было смешно. Вот, ну а если серьезно, по части сертификации это что позволяет сделать? Выполнить требования регуляторов по использованию сертифицированных средств защиты информации для тех информационных систем, классификация которых этого требует. Короче говоря, персданные, какие-то государственные информационные системы или там системы управления...
АСУТП-шные
тоже, например.
Ну, вот. То есть это такое одно из немногих решений сертифицированных, которые действительно решают задачи. То есть это не просто какая-то штука на полочке, на которую можно показать в случае, если придет проверка, а это реально рабочее решение, которое будет решать поставленные задачи.
Ну да. Дим, расскажешь с точки зрения, да, сетевика?
Может, да, я бы хотел еще свое такое небольшое резюме добавить. Проблема со стороны админа облака, сетевика, безопасника, как я это вижу. Вот со стороны сетевика получается, что NSX вот решает как раз задачу обеспечения большей надежности физической сетевой фабрики. То есть действительно NSX делает физическую сеть более надежной. За счет чего? За счет того, что мы перетаскиваем вот этот прикладной функционал весь в гипервизор. То есть настройка коммутатора доступа физической фабрики, ну и всей фабрики в целом, она становится очень простой. То есть у нас есть там 4-5 виланов на коммутаторе, IP-раутинг, и больше нам ничего не надо. И самое классное то, что эта конструкция, она никак не меняется на всем протяжении жизненного цикла. Вот на этапе приема сдачных испытаний вы настроили, и все, и оно работает. Единственный момент, когда надо вносить изменения, это если кончилась портовая емкость, да, вы покупаете там, устанавливаете еще один коммутатор и накатываете типовой конфиг. Получается простая настройка, и мы продляем жизненный цикл этой физической фабрики, потому что технологии, которые используются, да, они простые, они морально не устаревают. Это IP-раутинг, он там 20 лет назад был, еще там столько же будет. Это не инкапсуляции, да, вот оверлейные, которые на физических коммутаторах всегда завязаны на ASIC. И нельзя перейти просто так, да, с одной инкапсуляции на другую. Таких примеров, к сожалению, еще пока не было. Это, ну, не делается апгрейдом даже микрокода на ASIC. Надо менять коммутатор, потому что это другая микросхема. То есть с NSX можно использовать действительно коммутаторы там сколько, 7-10 лет, пока не наступит end of support. Вот это взгляд как бы со стороны сети.
Ну, как бы это потом не привело к тому, что в коммутаторах будут какие-то незапатченные уязвимости, потому что все забудут про то, что надо ими как-то управлять.
Ну да, нити. Кстати, это.
Но это уже вопрос внутренних процессов, да, каких-то. И, ну, это, опять же, мое такое инфраструктурно-облачное мнение. Если есть возможность разделить софт от железа, как сейчас вот, да, многие вендоры предлагают там программный уровень сетевой операционной системы отдельно от аппаратной. Это хорошее решение, потому что end of life и end of support, ну, не будет уже это такой страшной датой. Хотя, конечно, вендоры в случае критических уязвимостей выпускают там апдейты и патчи для всех подряд, даже там для там устаревших устройств. Но в целом, как бы, когда вы софтом отдельно от железа можете управлять и получаете разделение такого цикла обновления, да, это, мне кажется, здорово. Тут, конечно, вопрос зрелости таких решений на рынке, и сейчас там появилось, ну, несколько уже достаточно зрелых вендоров, которые позволяют крутую операционку, да, с централизованным управлением, коммерчески поддерживаемую, да, то есть то, что важно для энтерпрайзов, на различного рода whitebox-устройства устанавливать. А там-то как бы что страшного, это он как обычные x86 сервера. Есть процессоры, их там делают две компании. Все остальное одинаково, то же самое со свечами.
Ну, с одной стороны, хорошо, да, с другой стороны, если нашли какую-то уязвимость, как недавно, да, там в процессорах ее нашли, то получается скомпрометировано все. Ну, тут такой серебряной пули не бывает.
Я бы хотел еще что отметить. Нашли один раз за 30 лет.
Ну, какая разница? Ну, просто она сама по себе достаточно такая сильная. А что я хотел бы добавить немножко, да, вот в тему там SDN, не SDN. То есть, на мой взгляд, как бы решение по там автоматизации сетевой фабрики и вот сетевая виртуализация, и то, и другое можно назвать SDN, потому что и там есть софт, да. Ну и с другой стороны, и там есть железо. То есть у нас просто железо, оно другого качества. То есть в NSX предлагается все-таки реализовывать сетевой функционал на элементной базе, которая обладает таким важным, с моей точки зрения, свойством, как добавление ресурсов в процессе работы. Вот в коммутатор физический, да, если мы, как мы знаем, да, все политики, там, аксесс-листы, да, там, COS, все это проецируется в тикамы. Да, это небольшая по размеру память, она энергоемкая, дорого стоит, и ее нельзя расширить. Если у вас, например, кончился, ну, забился этот тикам, то идет программная обработка там этих аксесс-листов, и производительность падает в 2 раза, ну, там, в 10-100 раз. Вот. И, ну, как бы, заказчик оказывается в такой безвыходной ситуации. Надо что-то делать. А что делать? Это либо уменьшать количество аксесс-листов, да, там все открывать, либо, ну, менять коммутатор. Вот на серверах у нас есть оперативная память, которую можно добавить. Просто в коммутаторы нельзя добавить вот эту память. Ну, свойства аддитивности отсутствуют полностью. Вот основное отличие, на мой взгляд, в этом. Именно свойства железа разные. Вот когда мы говорим о x86 серверах, да, можно добавлять память там процессоры, а вот в коммутаторы добавлять ничего нельзя, это просто некая коробочка, да, которую можно просто поменять, если ресурсы кончились. Вот. Ну, еще пару слов о том, вот, что с моей точки зрения, какие проблемы решает NSX вот, для админа облака. Вот админ облака, он получает, ну, с NSX он получает некое единство инструментов по обслуживанию, диагностику, мониторингу и сопровождению как облака, так и виртуальной инфраструктуры. То есть у него есть действительно полный набор инструментов, таких же в облаке, да, для диагностики и мониторинга, каким он привык к своей инфраструктуре. И это очень важно для службы эксплуатации. Для безопасника мы, получается, переходим от концепции защищать виртуализацию, к подходу использовать виртуализацию для защиты. И вот NSX, он делает такую гальваническую развязку, да, то есть мы полностью отделяем безопасность от сетевой сегментации. То есть, если задуматься, у нас вся безопасность, она такая сегментно-ориентированная. Мы, вот фаервол, они работают между сетевыми сегментами. Внутри сегмента они не работают. Я вот про сетевые фаерволы говорю. И получается, если сейчас вот приходит вот в связи там, с недавними эпидемиями запрос бизнеса, что давайте мы уменьшим наши вот, домены отказа, да, там сегменты безопасности сделаем поменьше, это приводит к тому, что ну, большое количество изменений надо внести в инфраструктуру, это занимает большое время. То есть быстро отреагировать на требования бизнеса по увеличению безопасности не получается. Вот что вот в сегмент в текущем состоянии дел означает уменьшить сегменты? Это план IP-адресации, да, поменять. Это перенастроить как-то сеть. Это поменять настройки сетевые внутри гостевых операционных систем. То есть во многих организациях, к нам несколько таких приходило вот в прошлом году, это объем работы на там, месяцы, полгода, год. С NSX предлагается сделать именно вот программно-определяемую безопасность. Заказчик ничего не меняет. Ни внутри гостевых операционных систем, ни айпишники, ни шлюзы не надо перенастраивать. Ни в сети не надо ничего перенастраивать. Вы просто вот в этот уровень виртуализации, который уже есть, добавляете необходимые функционалы.
А мы можем сказать, что это вот случившаяся микросегментация, о которой там в одно время говорили?
Ну да, микросегментация, сам термин, с моей точки зрения, он означает просто, что мы не на сетевые сегменты ориентируемся, а мы ориентируемся на некие программно определяемые сегменты, которые можно сделать сколь угодно малыми, вплоть до уровня виртуального адаптера виртуальной машины. Поэтому и называется микросегментация.
Но я бы хотел отметить именно вот программно...
Да, вплоть до контейнера. Но я бы хотел отметить именно вот то, что это действительно программно определяемая безопасность, которая она полностью отвязана от сети в данном случае. Вот это получают безопасники. Они могут, они становятся абсолютно самостоятельными и независимыми от сетевой сегментации. Получают максимально оперативную возможность максимально оперативно реагировать на угрозы на любом уровне ЦОДа.
И лишнее блокировать. Все...
Да, можно, вот случилась какая-то там атака, да, там в Анакра или кто-то еще. Уже есть некое описание, да, по каким портам, там, протоколам это работает. Можно одним правилом на весь ЦОД закрыть конкретно этот сервис. Не все вырубить, а вот конкретно то, что надо. И появляется возможность вот при таком подходе, вот Саша уже упомянул, что у нас появляется видимость на всех уровнях, вплоть до там каждого виника, да, того, что происходит. Мы, вот при таком подходе мы можем реализовать модель минимальных полномочий. Мы можем действительно правила по умолчанию поставить deny any. И разрешить только то, что в явном виде разрешено. Потому что в NSX есть встроенные инструменты, которые позволяют вам описать существующие взаимодействия. И автоматически сгенерировать необходимый набор правил для межсетевого экрана. Ну вот этого распределенного. То есть вам не надо думать, вот это знаете, как вот внедрение 802.1x, да, обычно наталкивается именно на то, что внедришь, а потом ничего работать не будет. И вот на модель минимальных полномочий тоже все не внедряют только потому, что напишешь deny any, перестанет работать то, что работало. Возникает задача именно как сформировать вот весь тот набор правил, который опишет существующую работоспособную вот конфигурацию ЦОДа. Вот в NSX есть встроенные инструменты, раз, и есть отдельный продукт, который позволяет вам, ну, как бы на уровне всего ЦОДа получить необходимую видимость, да, и прорисовать взаимодействие между информационными системами, а также решить задачи именно кросс-сегментной диагностики, когда вот у вас есть проблема, да, там виртуальная машина с физическим сервером не может общаться, да, по какой-то причине, там не проходит коммуникации. Вот как вам в один клик получить информацию, где проблема? Вот в виртуальной среде или в физической? Там вы можете просто написать там, из точки А в точку Б, там VM такая-то, имя, да, там, да, IP-шника такого-то. И вам будет прорисован трейс через виртуальную инфраструктуру и физическую.
Ой, ну это немножко фантастика.
Ну, это я просто говорю, да, ну, что вот такие вещи есть. В NSX есть встроенные средства диагностики, да, трассировка маршрута, но внутри вот оверлейных сетей. Но для этих оверлейных сетей вся физическая фабрика это некий, ну, так и как бы провод, да, прозрачный, Вы, если запустите там трассировку, а там действительно трассировка на уровне датаплейна, генерится синтетический пакет по заданному шаблону, и он реально запускается в эту фабрику, и отслеживается его, там, так сказать, этапы его переноса. Но если вот проблема на уровне физики, и туннель не проходит, то вы просто увидите, что вы отправили в туннель, и дальше оно не пошло. А конкретно на каком коммутаторе, да, там, по какой причине это было сброшено, там, дропы на интерфейсе, да, там, таблица маршрутизации не так отработала, фаервольное правило где-то его заблокировали, или аксесс-лист, вы этого не узнаете сразу. Вот вместе с NSX есть там некое дополнение, да, которое позволяет вот задачу такой кросс-сегментной диагностики решить. Но опять возвращаясь, да, вот у безопасников с NSX появляется именно возможность реализовать такую программно определяемую безопасность и решать задачи, свои задачи максимально оперативно, отталкиваясь именно от своих потребностей, от потребностей бизнеса, никак не напрягая там сетевиков. Можно правила писать, да, ну, политики безопасности, применять группам безопасности, нагрузки в эту группу безопасности попадают по признакам, которые безопасники сами могут создать, например.
Можно на секундочку прокомментировать? Да. То есть вот этот подход очень похож на групповые политики мелкомягкие, когда у нас есть какие-то определенные ловушки, мы можем ту же самую фаервол накатывать, то есть один кликом он будет распространяться. Вот. Только единственное, там есть момент, такой подводный камень, что оно не будет применяться на лету, так как у конечной системы там есть некоторое время, когда на политике перечитывает. Это тоже можно костылем решить, в принципе, каким-нибудь пошиком, который будет дергать.
Ну, когда это все Windows, да, конечно, можно сделать.
Ну, это похожий подход, я правильно понимаю? Только это на все устройства, и ты сразу на лету это вот так вот.
Да, да. То есть на уровне management plane, то есть в консоли администратора, вы имеете дело с неким таким, ну, ограниченным набором, небольшим правил и политик, которые написаны в терминах, понятных человеку. Это могут быть IP-адреса и номера портов, но лучше писать по-другому. То есть вы можете написать на понятном человеческом языке правила, оперируя некими признаками, которые либо есть в среде виртуализации, либо вы сами создали, да, там, при помощи специальных security меток. А уже на уровень датаплейна вот эта трансляция в IP-адреса и номера портов, она делается автоматически самой системой.
Ну, это полезная штука, но на самом деле сейчас уже там все более-менее современные решения по безопасности поддерживают интеграцию с V-центром и оттуда могут забирать, не знаю, там, список виртуалок хотя бы даже, да? Дальше же будет вопрос, как сопоставить логику с сетевым уровнем, с датаплейном, например, как определить, какой IP-адрес все-таки у этой виртуальной машины, и здесь вот только на уровне интеграции там management plane, конечно, задачу не решить. Нужно там обеспечить на уровне датаплейна, с одной стороны, ну, гарантировать, что IP-адрес там реально такой, защититься там от спуфинга и подмены IP-MAC-адресов, вот, и это все делают модули DataPlane NSX, да, там есть несколько механизмов определения IP-адресов, и не только VMware Tools. Про VMware Tools, наверное, там все знают, не всегда эти драйверы установлены на виртуалке, особенно когда их там какие-то разрабы разворачивают, вот, и от этого там NSX позволяет защититься, используя там ARP-снупинг или DHCP-снупинг. Например. А у нас остались там либо какие-нибудь интересные вопросы, может быть.
Да, нам присылали в рубрику 12 злобных зрителей и шлют неожиданные вопросы. Вот, например, спрашивают: да, мы их традиционно заранее гостям не говорим, чтобы послушать, как они умеют отвечать на неожиданные вещи. Итак, интересуются, почему в VMware NSX до сих пор не интегрированы оверлейные сети с IP MPLS и принципиально не реализуется открытый control plane для обмена маршрутной информацией с оборудованием сервис-провайдера.
Но это не совсем так, по второй части. На VMware для интеграции с внешними системами поддерживает протокол OVSDB. Это открытый протокол, Open vSwitch Database протокол. Конечно же, в операторских системах, ну, он, наверное, мало используется, да, там в основном многопротокольный BGP.
Да, это, скорее всего, про MPBGP спрашивают.
Да, скорее всего, вопрос именно про MPBGP. Но это больше связано именно с историей появления самого продукта. То есть VMware — это больше такая инфраструктурная компания, для она делала решение для ЦОДов. Соответственно, сделали виртуализацию для ЦОДов. А в ЦОДах, как вы сами понимаете, ну вот инкапсуляция VXLAN, она тоже появилась не просто так. Вот с моей точки зрения, как сетевика, в принципе, любую задачу можно решить при помощи комбинации MPLS и BGP, да. Но вот в ЦОДах потребовалось дополнительное оверлей инкапсуляции. Почему? Потому что, например, вот если вы будете делать MPLS, да, то вам необходима поддержка MPLS на всех транзитных устройствах, потому что это другой EtherType, да, и, соответственно, у вас просто пакеты дальше не пройдут, они будут сброшены. А когда вы берете Ethernet-кадры, заворачиваете в UDP-сегменты, то это чистый IP, EtherType IP-шный, и у вас спокойно... Ну, у вас требуется поддержка этой технологии только на оконечных узлах, да, ну, на так называемых VTEP-ах. Это могут быть аппаратные VTEP, могут быть программные. А с MPLS у вас он должен быть везде. Вот коммутаторы ЦОДа, они у нас MPLS поддерживают все? Я думаю, что нет. А коммутаторы ЦОДа, они изначально сами по себе достаточно дешевые. И ну, топологии в ЦОДе, сетей в ЦОДе, они вообще очень простые. И ну, если сравнить с локальной сетью предприятия, это просто очень примитивная сетка. В ЦОДе все достаточно просто. Поэтому там изначально не было никакого MPLS, да, придумали вот дополнительную инкапсуляцию, которая решала задачи. И, ну, есть некий протокол, да, control plane для интеграции с внешними системами, это вот OVSDB, потому что вот в среде виртуализации это, ну, де-факто такой стандарт. В облаках используется именно он. Ну, Open vSwitch используется в этих, ну, гипервизорах, которые в облаках реализованы.
Да, там просто MPBGP
это один из, речь не идет.
Это один из протоколов, который может быть использован, который проще было реализовать на сетевом оборудовании. Реальных сценариев, когда потребуется там связь с использованием этого протокола между инфраструктурой NSX и чем-то другим, ну, это только какое-то гетерогенное, да, сосуществование, когда у нас есть там облако, которое с точки зрения SDN на NSX, и там другая часть облака, там, которая на каком-то другом SDN, и вот нужно их как-то связать. Но вопрос, зачем, чего не подходит обычный BGP для L3 связанности? Наверное, подойдет. Больше-то не надо. То есть надо использовать метод keep it simple. Чем проще, тем лучше. Зачем там MPBGP?
MPBGP он может быть нужен, да, когда у тебя несколько VRF, и ты хочешь с точки А в точку Б передать информацию о маршрутах в разные VRF, не настраивая там, ну, эти VRF на транзитных узлах. Он, в принципе, может быть использован. Просто здесь, вот на данный момент он не поддерживается, просто потому, что еще не сделали, да, не было таких задач, которые нельзя было бы решить как-то обходными путями. Все-таки ресурсы разработки, они ограничены. То есть начали... Ну, обычно все идут разрабатывать какой-то продукт, как сказать, вот решая какую-то простую, понятную задачу, да, которая стоит там перед индустрией, максимально быстро и эффективно. Вот ее решили, сделали сетевую виртуализацию. Дальше встал вопрос там интеграции с внешними сетями. Но здесь речь прежде всего идет об интеграции именно с сетями, которые к ЦОДу относятся, да, VMware же из ЦОДа выросла.
Слушай, но
операторские
у нас,
вещи, они идут как бы, ну, следующим этапом. И, ну, надо смотреть каждый конкретный случай. В большинстве вариантов можно найти такое обходное решение, которое решит задачу без применения там вот, например, того же самого MPBGP. Это будет не такой красивый вариант, но решение найти можно.
А я смотрю, вопрос-то у вас наболевший. Мне просто такие вот разговоры, это напоминает времена, когда всем надо было объяснять, что такое виртуализация, и бить людей по рукам, вот отучать их от стандартных подходов. То есть там, что, не знаю, что машину с виндой надо долго упорно спасать, вот что нет, проще ее заново поставить.
Да, это все из той же области, или как там года 3-4 назад все спрашивали, ой, а OpenFlow вы поддерживаете или нет? Ну и где сейчас OpenFlow?
А где сейчас OpenFlow?
Да нету его нигде.
Да нет, ну тут, может быть, это не совсем как бы такой вариант, да, потому что все-таки, ну, MPLS, там, BGP, это проверенные временем хорошие технологии там и так далее. Вот, ну, обычно этот вопрос ставят в разрезе, когда, ну, там, например, сравнивают Juniper Contrail, да, там, и NSX. Да, у Contrail получается на уровне именно инкапсуляции датаплейна они поддерживают, насколько я помню, там MPLS over GRE, MPLS over UDP и VXLAN. А на уровне control plane у них, кстати, внутри своей фабрики тоже проприетарная штука на базе XMPP, а с внешними системами они интегрируются как раз через MPBGP. Ну, просто потому, что разрабатывали эту платформу, да, люди чисто с сетевым бэкграундом, да, они все сделали
из операторского даже.
Да, они именно из операторского сегмента. Juniper изначально делал оборудование именно для оператора связи, он использовал эти технологии. В принципе, MPLS там и варианты на базе MPLS, они в Enterprise тоже пришли именно оттуда.
Ну, то же самое с Alcatel, да, взяли наработки просто, ну, я имею в виду сейчас то, что сейчас Nokia, да, просто взяли то, что было у Alcatel по части MPLS и добавили в Nuage. Как бы у кого что было, тем и богатые.
То есть NSX изначально не ставил перед собой задачу как-то лучше всех реализовать BGP, там, лучше всех сделать MPLS там, или что-то в этом роде. Была совершенно вот такая понятная и конкретная задача. Сделать так, чтобы вот сеть стала надежной, и приложения в ней работали, ну, отвечая вызовам сегодняшнего дня, да, чтобы можно было постоянно вносить изменения, да, и сделать их безопасными. А как вы это сделаете? Ну, вот оказалось, что просто контролируя точку подключения виртуальной машины, можно сделать гораздо больше, чем ну, используя какие-то технологии. Можно сделать гораздо больше, чем не контролируя эту точку и имея там кучу протоколов в кармане, да, там, MPLS там, и
ну, да. BGP. А трижды CCIE нам все так же и не нужно.
Ну, вы знаете, ну, трижды CCIE, возможно, нет, но все равно вот с этими суверенными сетями есть некая специфика своя. Да, ну, нужна сетевая экспертиза на каком-то уровне, там, может быть, не на уровне CCIE, но она нужна, и я думаю, что все-таки вот это, ну, NSX, он будет усложняться, ну, в сетевом плане. Все-таки, ну, постепенно он будет обрастать этими технологиями, там будет
уже
поддержка,
в этом году
там,
все очень ZRF, сильно
BGP, да, появится, возможно, MP-BGP появится. Ну, просто, почему этого нет сейчас? Потому что это просто не ставилось как первоначальная цель, да. В будущем, возможно, будет.
Да, нужно было сделать просто функциональное ядро, и там было очень много других задач и проблем, которые нужно было решить. Например, оказалось, что сделать кластеризованный менеджмент плейн, который бы в режиме Active-Active позволял читать и вносить изменения, не так-то просто. Для этого пришлось нашему исследовательскому подразделению там написать распределенную базу данных CoreFuDB, например, которая сейчас open-source, да, ее там уже многие используют. Вот. Но в NSX менеджмент плейн не был кластеризованным, пока не решили вот эту вот проблему с таким distributed management plane. Вот. В этом году он будет наконец кластеризованный.
Слушайте, я бы ваши боли слушал и слушал, но давайте еще другие вопросы посмотрим.
А вы вот первую часть вопроса мы ответили или нет? Вот на вторую, мне кажется, да, а на первую я не.
Ну, я так для себя понял ответ, что оно не интегрировано в оверлейные сети, ну, потому что просто не надо там это никому. И как бы, да.
Можете еще раз формулировку еще раз сказать просто.
Ну, там про MPLS было.
Почему
да?
VMware и NSX до сих пор не интегрированы оверлейные сети с IP MPLS и принципиально не реализован открытый control plane?
Ну, принципиально не реализован, все-таки есть он, да, но он просто другой. А так да, на вопрос, мне кажется, мы ответили.
Вполне, вполне. Так, следующий слушатель интересуется вещью, которую мы частично вначале обсудили. У каких аппаратных маршрутизаторов есть полноценная совместимость с NSX L3 Hardware Gateway?
Ну, про маршрутизаторы, я думаю, речи здесь не идет. Скорее всего, имеется в виду аппаратные коммутаторы.
А почему бы и нет?
Ну, это смотрите, вопрос с подвохом, потому что NSX L3 Gateway... такой штуки нету. Hardware L3 Gateway, да?
Ну,
есть только
смотрите,
L2.
Да. Давайте так, значит, по L3 мы интегрируемся как бы с любым оборудованием, потому что мы поддерживаем стандартные протоколы, да, OSPF и BGP. Это я говорю про именно control plane интеграцию. Если речь идет о возможности приземлить программные VXLAN NSX там, на физическую железку и при этом обеспечить у этого VXLAN общий control plane на базе OVSDB протокола, то да, у нас есть отдельный список совместимости, в котором в основном коммутаторы цодовские всех производителей представлены. Я список наизусть не помню, но он достаточно большой, и он есть на сайте в открытом виде. Если нужно, мы можем в виде отдельной ссылки это предоставить.
Так, и в качестве дополнительного вопроса, какие функции при этом управляются с NSX и vCenter? То есть, видимо, хочет человек узнать, что может уехать вот на совместимое железо, а что нет.
Что может уехать? Вы можете приземлить VXLAN, да, на эту железяку и настроить там бриджинг из этого VXLAN в нужный VLAN. То есть вы можете, по сути, этому коммутатору делегировать задачу бриджинга из VXLAN в VLAN. Обычно это когда может быть использовано? Когда у вас там какой-нибудь сервер баз данных с 40-гигабитными адаптерами подключенный, и вы хотите сделать его частью NSX-приложения. Тогда вы настраиваете внутри NSX-среды ну, логическую сеть, VXLAN-овскую, да, ее цепляете там, к логическому маршрутизатору, соответственно, к которому уже у вас подключены сегменты веб и application. И вот этот сегмент датабейс, да, логически, вы когда приземлите на физический коммутатор, вы забрежете в тот VLAN, в котором живет у вас аппаратный сервер. Почему это имеет смысл в данном случае делать именно на коммутаторе, а не встроенными средствами NSX, а NSX может в ядре гипервизора забриджить сам из VXLAN в VLAN на скоростях до 10 гигабит, потому что вот тут не 10 гигабит, тут больше.
Там нет прям лимита на 10 гигабит явно, просто эта штука это не особо параллелится в этом проблема. Мы можем сделать много бридж инстансов, например, да, для разных пар VLAN VXLAN, но если вам нужно в рамках одного, там, одной пары VLAN VXLAN получить скорости там совершенно большие, да, там десятки.
Ну, вы хотите гигабит. Действительно line rate, да, это сделать с минимальными задержками, потому что все-таки, ну, в случае, когда вы делаете бриджинг нативными средствами, вам надо дотянуть VLAN вначале до хоста, где будет делаться этот бриджинг, а потом его обратно, этот трафик, перенаправить на сервер баз данных. Ну, это дополнительные задержки. Если вы хотите минимизировать эти задержки, да, сделайте прямо на коммутаторе. А что туда нельзя будет по USDB переслать, аксесс-листы вы туда не перешлете по USDB. То есть по USDB вы будете передавать именно таблицу VTEP-ов. То есть VXLAN VTEP-ы будут знать про вот этот аппаратный VTEP, и этот аппаратный VTEP будет знать про программный VTEP NSX.
Ну и будет знать, какие где MAC-адреса, чтобы оптимизировать вам трафик. Вот, но в целом мы почему вот, ну, так объясняем, что типа во, это такой там исключительный, там не всегда стоит это применять. Просто из практического опыта довольно редко используют это в реальных внедрениях, потому что есть привязка там к моделям коммутаторов, к версиям софта, и ну, это лишняя сложность, которую можно избежать.
Но это дополнительный просто control plane протокол, который надо настроить, и дальше надо сопровождать, там, диагностировать и так далее. Если есть возможность
по L3,
нативными средствами сделать...
Или по L3.
Или по L3, то лучше сделать нативными средствами либо по L3, чтобы не добавлять ненужные технологии в архитектуру.
Рубрика вопросов от начинающих инженеров явно. Интересуются, можно ли сделать единое виртуальное пространство на NSX для Hyper-V, ESXi и чтоб еще с AWS-ом подружить?
Ой, можно я отвечу на этот вопрос?
Угу, хорошо.
Сейчас, видимо, будет нет.
Нет. Hyper-V в этом плане, там были у нас определенные мысли на тему поддержки Hyper-V. Это все, скажем так, было основано на поддержке OpenVSwitch в Hyper-V, но как-то вот оно все не вышло в продакшн-режим, и учитывая общие тенденции к тому, что Windows и Hyper-V теперь будет все-таки что-то такое облачное, да, там, судя по новостям последним, непонятно вообще, насколько это все будет в локальных цодах актуально. Поэтому у нас сейчас особо там нет планов на поддержку локального Hyper-V, просто технически это трудно реализуемо. Однако есть тема с поддержкой как бы bare metal хостов, да, мы можем именно на уровне гостевых систем использовать там виртуальный свитч. Это такой небольшой трюк, вполне рабочий, который мы сейчас используем в облаке Amazon и в других публичных облаках скоро. Вот. Там автоматически устанавливаются агенты, специальный виртуальный адаптер в гостевой операционке, и можно там виртуалки или физические хосты, неважно, на чем они работают, поместить их в оверлейные сети, например, да, или использовать там тот же самый distributed firewall на них. Но это будет уже не на уровне гипервизора, а на уровне самой операционки. Вот. С Hyper-V это все связывать одной сетью, честно говоря, проще на VLAN-ах будет.
А с AWS-ом как?
OVS-ом?
Ну, no, OpenVSwitch.
А, ну, NSX-T использует на KVM-е OVS определенные версии и устанавливаются дополнительные модули с точки зрения control-плейна и data-плейна. То есть, в принципе, с нативным OVS-ом это только там на уровне VLAN-ов связывать имеет смысл, да, если у вас там есть какая-то инфраструктура с нативным OVS-ом. А, наверное, интереснее было бы даже не OVS, а OVN, да, там... развитие OVS с поддержкой оверлейных технологий. Это то, что там наши инженеры написали пару лет назад. Сейчас это в open source все доступно и является частью основного проекта OpenVSwitch. Вот OVN поинтереснее штука, но там, наверное, имеет смысл все-таки на уровне L3 связывать, а ежа с ужом скрещивать опасно. Просто вопрос в тестировании совместимости. То, что мы поддерживаем, то проводится, проходит цикл тестирования. То, что нет, ну, VMware не та компания, которая такой типа, ой, ну, если заработает, окей, если нет, то не окей. Потому что это все типа большой бизнес, enterprise и так далее.
Так, и переходим тогда к завершающей фазе. Вопросы про планы, философию, жизнь. Планируется ли развивать что-то кроме NSX, и вообще в какую сторону идет NSX?
Ну, я, наверное, тут немножко расскажу. Дим, может, ты добавишь. У нас развитие вот этих околосетевых технологий идет по двум, наверное, направлениям, или даже по трем. Первое — это сетевая виртуализация для дата-центров. Тут классический NSX развивается. Некоторое время назад у нас чуть-чуть отделилось направление безопасности, там появились свои продукты, например, AppDefense, технология защиты как это, конечных устройств, эндпоинтов, либо виртуальных машин в отрыве от сети. Да? Там используется поведенческий анализ, вот это вот все, машинное обучение для того, чтобы построить модель нормального поведения объектов. Вот это один из там продуктов, который сейчас активно развивается. Да? Вот. И отдельное направление — это Cloud Native Applications, это контейнеры, Kubernetes, Cloud Foundry и все, что с этим связано. Вот это тоже у нас сейчас будет очень активно развиваться, потому что весь рынок туда идет, несется и мчится. Поэтому мы уже сейчас поддерживаем и Kubernetes, и Cloud Foundry, и это все будет еще круче. Вот. Ну и совсем забыли мы про тему SD-WAN. Как же мы так могли? Вот SD-WAN тоже сейчас один из приоритетов. Мы купили VeloCloud в декабре. Я так говорю, как будто мы с Димой купили. Ну, короче, компания просто поглотила, да, одного из лидеров SD-WAN рынка. И все это теперь будет, все вот эти чудеса оверлеев и виртуализации не только в ЦОДе, но и от ЦОДа до там филиалов по как бы глобальной сети.
Так это что ж, CCI понадобится наконец-то?
Да, наконец-то.
Ну так они, в принципе, и никогда никому не мешали, а всегда было большим
плюсом. Да это мы все просто ехидничаем.
Это вопрос технологий продуктов, да, просто в случае с CCIE и с, вот, что называется, отдать дань Cisco, они сделали офигенную школу именно развития технической экспертизы и знаний, да, и сертификация очень крутая в этом плане. То, что, может быть, специфика каких-то конкретных устройств, девайсов, каких-то конкретных команд будет не так важна, ну, может быть, да, но фундаментальные знания, они в любом случае будут нужны.
Слушайте, а все вот эти разработки, они вообще вот локально в VMware происходят? Или есть какие-то рабочие группы, там попытки создать стандарты, потому что, ну, сколько можно-то уже? Это я вот про OpenFlow, например.
Ну, у нас, как это, VMware входит там как серебряный, золотой или платиновый спонсор в большое количество разных групп, объединений и сообществ. В частности, вот недавно Cloud Native Compute Foundation, да, появилась, которая стала стандартизовывать Kubernetes. VMware там очень большую роль играет, да, мы там в правлении, по-моему, ну, как board member. В OpenStack, хотя из-за того, что у нас там некоторые произошли изменения работы с Dell, решили, что одна компания будет представлять группу, да, и там сейчас, по-моему, Dell значится как супер там какой-то то ли золотой, то ли платиновый участник. Да, это под собой что все значит? Мало того, что мы там денег платим, я не знаю сколько, но это еще требует наличия full-time разработчиков в штате. Да, соответственно, они у нас есть по всем вот этим ключевым открытым направлениям. То же самое касается и Open Networking Foundation, да, VMware там участвует, и других направлений.
Ну, то есть все-таки надежда, что это как-то устаканится и будут стандарты.
Знаете, очень хочется надеяться, да, потому что то, что сейчас наблюдается, это зоопарк, если честно.
Да, ужасный. Ну что ж,
коллеги,
тогда... Или что, Марат, ты что-то хотел?
Да, я хотел спросить. В принципе, я уже ваше отношение к OpenFlow понял, в принципе. Но вот интересно его эксплицитно услышать. Пока, по вашему мнению, вот он мертворожден был изначально и только заложил основу для SDN? Или все-таки будущее за теми коммутаторами, которые нативно будут поддерживать что-то вроде OpenFlow, а не оверлейные SDN.
Ну, с моей точки зрения, первый вариант.
Жестоко.
Ну, зато на самом деле, вероятно, правда.
Да, ну, иногда правда действительно жестокая. Я хотел бы так вот сказать. Часто очень в индустрии путают инструмент и как бы цель, да, которую хотят достигнуть. Вот то же самое касается, там, не знаю, работы с заказчиками, когда очень такой там, начинающий инженер говорит, вот как настроить на NSX вот это вот. Ты начинаешь спрашивать, а, ну, это, конечно, в том случае, если NSX это не поддерживает, да? Типа, окей, мы это не поддерживаем. Типа, а что вы хотите сделать? Да, какая задача? А задача, оказывается, вот такая, и она решается гораздо проще, быстрее, красивее, там, с использованием другого инструмента. Тоже касается OpenFlow.
Ну, иногда она просто решается, да, не, может быть, не так элегантно.
Ну, это, может, решается, это называется, да, workaround. Да. В случае с OpenFlow это вполне конкретный был протокол, да, разработан для решения определенных задач. Эти задачи могут быть решены другими методами, и control plane протоколов разных существует несколько. Да. Я вот слушал там ответы на вопросы своих коллег, которые там в NSIRI еще работали, да, то есть вот с тех вот времен. Вот, они говорили, что ну, OpenFlow себя исчерпал довольно быстро, и для того, чтобы быстро наращивать функциональность и развивать продукт, нужен был другой control plane протокол. И сейчас внутри в NSX в явном виде OpenFlow не используется, но где-то там основы какие-то есть, именно идеологии. Но это не удивительно, потому что Мартин Касада был один из там основных участников, да, разработки OpenFlow, и NSX как раз это его детище. Вот. Но в явном виде OpenFlow, может быть, и уже не понадобится никому. Зачем? Все поменялось. Еще другое мнение есть, это как раз вот в одном из интервью с Мартином он рассказывал, что, говорит, OpenFlow для сетей доступа, да, для LAN-сетей, может быть, и имеет смысл, там, где нужно как-то оптимизировать потоки, программировать их и так далее. Там какое-то динамическое управление требуется. А в ЦОДе это излишнее. Там все должно быть максимально простым и максимально производительным. Вот подводится к серверу две десятки, и все. Там какое там место OpenFlow? Зачем там программировать Tor-свечи высокопроизводительные? В локальных сетях там, не знаю, это похоже на Wi-Fi архитектуру, там это, может быть, и имеет смысл.
Ну что ж, я тогда думаю, подошло время последнего вопроса. Я, если что, очень за него извиняюсь, но просто не могу его не задать, потому что у человека явно наболело, это явно крик души, я его зачитаю вот дословно.
Ох, страшно.
Да. Когда же вы от всех багов избавитесь? Что ни чинжлок, то простыня багов. Из версии в версию их, кажется, меньше не становится. Ну, коллеги, ну что вы, все баги-то не пофиксите. Ну,
мне кажется, что если их становится больше, это хорошо, значит, ищут лучше.
Да, это, знаете, есть такое изречение какого-то знаменитого хирурга, да, что сейчас средства диагностики достигли такой высоты и точности, что здоровых людей совсем не осталось. Вот это примерно из той же оперы. То есть, действительно, баги ищет, их ищет лучше, мне кажется, да. Но с другой стороны, от багов, скорее всего, никогда избавиться не получится, потому что сейчас, ну, большое значение имеет именно скорость разработки. Конкуренция на рынке очень высокая. И сейчас вот, в принципе, выход каждого нового релиза ускоряется, да. То есть я вот пришел в VMware там раз в полгода, появлялись новые версии. Сейчас, получается, у некоторых продуктов раз в квартал. Плагины под Kubernetes, например, вообще раз в 6 недель релизится. То есть я думаю, скоро, знаете, вот мы будем проводить такой подкаст, спрашивать, например, вот, а как вы считаете, какие у вас преимущества там перед такой-то технологией? В процессе моего ответа эта технология уже усовершенствуется, скажем так.
И сингулярность.
Да, то есть уже как бы я вот закончил предложение, и уже как бы мысль стала неактуальной, потому что продукт уже эволюционировал. Как мне кажется, мы скоро к этому придем.
Ну что, Марат, пойдем OpenFlow оплакивать?
Да, что еще остается? Ну, в общем, мне он с самого начала особо не казался привлекательным. Идея на строить SDN на оверлей мне нравится больше. Поэтому тут я с вами.
Внезапно что вспомнил? У нас же гости перед началом подкаста переживали, что у них поговорить-то максимум на час, а мы уже вот за два перешли.
Ну, вы обрежете в записи потом.
Ни за что. Мы еще добавим, чтоб три получилось. Мы любим...
Что ж такое? Мы столько лишнего наговорили.
Мы любим, когда говорят долго, хорошо и явно, как это, с любовью к говорению.
Да, спасибо, на самом деле очень интересный спасибо, опыт, да. Интересные вопросы были. Я надеюсь, что слушателям будет интересен взгляд наш на это все.
Да, спасибо вам за рассказ, за ответы. Напоминаю слушателям, что в гостях у нас были сотрудники VMware Александр Кренев и Дмитрий Жичков. Спасибо всем большое. Будет интересная тема, хотя, в принципе, с диван, мне кажется, уже, в принципе, достаточно интересно для того, чтобы выделить ее для отдельного подкаста. Мы вас ждем снова.
Спасибо большое, с радостью.
Спасибо большое, да.
Всем спасибо, всем пока.
До свидания.
До свидания.